Итак, мы начинаем с вами седьмой синтез ФА. В общем стандарте называется новое рождение. Новое рождение. Я сейчас разговорюсь, зал хочу. Ну и вы тише станете, да? И если говорить о перспективах, то здесь можно еще назвать интересно. Индивидуальность, точка, новое рождение. Поэтому мы с вами будем отрабатывать и вопросы развития индивидуальности, и развития нового рождения. Значит, этот синтез для вас, ну, я бы сказал, переходной или переломный. В том плане, что если вы вспомните, мы, по-моему, с вами говорили о планах предыдущей эпохи, и в планах у действующих, у человека было 6. Мы сейчас на седьмом синтезе. Значит, все накопления, характерность, человеку и человеку, ваша внешняя деятельность. Пятая раса благополучно закончена. Если у вас не было, ну, довольно серьезных посвящений, которые называются аркад или адепт, но об учителе я не говорю, это учителя лучей, ну, чтобы так сравнить. Аркатом был Николай Константинович Ильич, адептом его жена Елена Ильич. К адептам относились многие пророки, которых вы знаете как пророки, в том числе и по мусульманской религии, да, к аркатам относились, иногда относились просто к высшим посвященным. В принципе, их было очень немного, даже по десятки, максимум сотни таких учеников. Поэтому, если говорить о подготовленности на этот синтез, то очень немного человека и человечества с предыдущей эпохи имело выражение седьмого плана. Да, в прошлой эпохе он назывался ануподический. Но он был пустым, и не было образа отца. Да? В новой эпохе на семерку переведена атма, атмическое присутствие. Но я бы хотел сразу, чтобы мы вот вошли. С одной стороны, название одно и то же. С другой стороны, атма, как выражение воли. В предыдущей эпохе выражала волю. Или Отца Небесного, или Всевышнего, то есть, ну, Аллаха в данном случае. В принципе, это все заканчивалось отцом планеты. Не больше. Потому что в пятой расе вершина восхождения человечества – это отец планеты. И атма в пятой расе, я на нее буду чуть-чуть ссылаться, имела более ограниченное и более узкое строение. Когда мы сейчас входим в седьмой синтез, мы выходим на волю отца метагалактики, ну или фатца метагалактики в целом, таким образом на атму, на развитие воли в каждом из нас и нашей индивидуальности влияет уже не одна маленькая планета, капля, летящая в метагалактике, а вся метагалактика. Естественно, строение воли, строение атмы у нас в чем-то сохраняется, ну, чтобы преемственность была из воли предыдущей, воли нового, а в чем-то совершенно новое, и до сих пор это развивается. Кое-что там отменено, нам придется это рассмотреть, что это отменилось. Кое-что, наоборот, расширено. Ну, допустим, тот же вариант с точкой Хум, которую мы с вами уже стяжали, а в предыдущей эпохе ее имели только просветленные. А кое-что создано заново. Это огненный центр, тоже сейчас будем изучать. И помогает нашей с вами работе. Поэтому первая наша такая крупная тема – это атмическое присутствие. Ну, если говорить языком ваших стяжаний, атмическая реальность, то, что у нас 6 синтезов есть, о реальности уже можно говорить. И мы рассмотрим все вопросы атмы. Это первая наша задача. Вторая наша задача – рассмотреть иерархизацию управления. Мы прошли 6 синтез и вошли в иерархическую деятельность. И, ну, так вот сложилось, что в этот месяц в домах отца публикуется иерархическая деятельность фа-управления. То есть, когда фа-управление, которое знает фа-владык, фа-отец метагалактики, выражает 16 программ конкретного взаимодействия с каждым из нас, ну, тело новой эпохи, и влияние на каждого из нас. Это довольно большая тема. но ее надо обязательно пройти и обязательно в синтезе. Причем ее можно пройти на любом из синтезов, но мы с вами пройдем на седьмом, как волю по акциям метагалактики. И чтобы вы видели, ну, обобщенно смотрели, что в целом, изучая синтез, вы должны сделать и делать потом более-менее регулярно. Что это значит? Ну, не секрет, что иерархия структурирует дом отца и работу в доме по отца метагалактики. И когда вы занимаетесь синтезом, материала много, иногда голова плавится, и разложить по полочкам сложно. Вот иерархия – это разложение по полочкам. Мы вам выразим 16 главных позиций, куда любой материал можно складывать, отдельными блоками связывать. Это кроме синтезов как таковых. Да? Там синтез занимает всего лишь одну из позиций. И кто с какой темой в первую очередь из владык работает? Вам легче будет потом обращаться по той или иной тематике к тем или иным владыкам. Ну и, соответственно, проще будет действовать. Вот такая будет у нас тема. И еще одна тема сложилась. Правда, она сложилась довольно интересно и довольно сложно. У нас за этот месяц, ну, за последние две недели, я так точно обозначу срок, это началось через субботу назад, ровно две недели назад. У нас на планете начали и в метагалактике меняться глобусы. Смена происходит очень тяжело, крайне тяжело. Мы изучали, что глобусы – это формирование отдельных направлений жизни. Кто не изучал, мы завтра все равно будем этим заниматься. Причем серьезно. И тяжело, потому что некоторые виды жизни даже завершают свое действие на планете постепенно. Некоторые деградируют. У нас в итоге была попытка поддержать некоторые виды жизни, они не устояли. Поддержать другие, они не устояли. И уже четвертый план глобусов за две недели, адаптированный к нашей планете, ну, буквально вчера по Отец Метагалактики утвердил еще один. Я не могу гарантировать, что они окончательно устоят, но это тот план, который сложился из этих четырех по итогам. Потому что есть милосердие. Ну, легко было, воля отца всех будет. И планета в разносе. А другое дело, когда это адаптируется под накопление планеты, наше с вами, да, накопление, то есть милосердие отца отстраивает новые возможности метагалактики на нашей планете. Ну, естественно, учитывает наши с вами реалии, но с другой стороны, задачи и перспективы самой метагалактики. Поэтому одно из наших интересных дел, нам выпала честь, вот зафиксировать вот этот проект глобусов. На мой взгляд, он самый устойчивый. Я расскажу, почему, как. И завтра мы будем стяжать эти глобусы, я вам их объясню. Так как мы это будем делать после нового рождения, заодно вы и отследите себя, а с каким из глобусов и логосов вы контактируете. Это продолжение темы пятого синтеза. С глобусами мы будем работать еще не один раз. Ну и такая интересная информация, но это кто глубоко там старается разобраться. Метагалактические глобусы переведены на планетарное присутствие. Присутствия. А метагалактические присутствия стали свободными для свободной внеглобусной жизни. Это очень хорошо для нас, потому что, ну, допустим, вот у нас сейчас седьмой синтез фаз. Метагалактический. Значит, огонь идет на метагалактическое присутствие. Если на прошлом синтезе, на шестом, был глобус, то на седьмом он уже отсутствует. То есть на метагалактическом присутствии сейчас глобуса нет. Вне глобусной формой жизни в пятой расе пользовались только просветленные и самые подготовленные человек. А сейчас нам удалось это добиться в массовом порядке. И вот глобус стоит сбоку на планетарном седьмом присутствии. А в метагалактическом седьмом, откуда как минимум идет огонь наш, ну, фиксация нашего синтеза на наш синтез с вами, глобуса нет. И фактически синтезами мы начинаем учиться жить внеглобусно, то есть свободно. Помните ощущение свободы? Я хочу стать свободным. Я всю пятый раз проходил. Так вот, под понятием свободы фиксируются два понятия. Первое – это слово «body». «Body» по-английски – «тело». Свое тело. И когда ты свое тело, познай себя, и ты познаешь мир, усовершенствуй себя, и ты усовершенствуешь мир. Ну, то есть все вот эти аналогии свяжите. И когда ты свое тело освободишь, ну, введешь в просветление, если язык пятый раз взять, или введешь в огонь, если взять язык Корана, твое тело станет свободным. Но это касается только одного тела. А истинная свобода, так называемая свобода бодхисаттв, если взять эту традицию, когда ты выходил за пределы глобуса и освобождался из-под жесткого влияния логосов, руководителей глобусов. Ты выходил из-под влияния, это не значит, что ты не взаимодействовал. Но ты имел такую свободу, что мог преодолеть любую ситуацию, которая влияла на тебя по жизни. Выкрутиться и преодолеть. В массовом порядке этого почти не было. Это разработки больше новой эпохи. Это было только у отдельных подготовленных учеников. Но если вы читали Фали Сарангивянина «Мистерия Христа», я на эту книжку ссылался. Там есть интересная фраза, когда Геродот, как учитель, посылает Фалеса с Клодием там найти Иисуса, нового учителя. Фалес говорит, ну как же мы его найдем там, это как иголку в стоге сена по-нашему. А Геродот говорит, пусть твоя мудрость доведет тебя туда. Вот эта фраза говорит о том, что Фалес обладал внеглобусным восприятием жизни, когда он свободно и внеглобусно сам определял те ситуации, которыми жил и развивался. Вот, ну, как вариант из предыдущего ученичества. Ну, ладно, этого достаточно, наверное, будет, да? Пока это очень сложная для вас схема, потому что у нас все-таки седьмой синтез, и вы раз не видите. Давайте так. Или вы живете зависимо от своей жизни, или можете сами определять какие-то ее возможности. По мере ваших накоплений вы уже можете определять какие-то их возможности. Но когда вы начинаете жить вне глобусно, слово «какие-то» уходит вообще, и вы сами определяете свою жизнь. Когда вы живете глобусно, жизнь за вас определяет логическое управление. Карма и ситуации, которые вас, ну, хотя бы щелкают по носу. Ну, оно становится развитым. Ну, иногда юзом идет в пол. Вот разница в этом. Поэтому, когда мы говорим о внеглобусном существовании, мы говорим не просто о свободе, а об умении управлять своей жизнью. И вот эту учебу, фактически, мы с вами начинаем со стяжания новых глобусов. Вот это еще одна тема, которую мы с вами... в котором мы с вами зафиксируемся, с которым мы с вами будем работать. Ну и итоговая тема, ну она может быть не итоговая будет, это собственно новое рождение. Новое рождение — это вмещение большого объема огня от фаерсанита галактики, распределенного иерархически, чтобы структура ваших клеток, атомов и молекул перестроилась из планетарного состояния окончательно в метагалактическое. Все. И когда вы вместите этот объем огня, и структура физического тела перестроится, этот процесс называется новым рождением. Но на синтезе мы даем объем огня потенциальный, вы в него войдете, перестройка произошла, и началась, потому что этот огонь потом будет усваиваться, дорабатываться, углубляться. Ну, в зависимости от вашей подготовки, от нескольких месяцев до нескольких лет. Все. Но новое рождение считается проведенным или реализованным каждым из нас в момент практики, когда ты в него вошел. А вот усвоение огня – это наше личное дело, согласно нашей свободе воли. Называется, как живешь, работаешь, так тебе и приложится. Вот здесь, в связи с тем, что мы входим в новые стандарты фотосинтеза, объем огня у нас увеличивается где-то аж в 2-3 раза. То есть у нас будет другой вид нового рождения, чем вы можете прочесть в тех книжках, которые что вышли, что опубликованы на сайте. Поэтому практика потопная, объем огня у нас поэтапно на синтезах повышается, как только дом по оценке галактики меняется. Вам повезло, вы как всегда строите смену. Да, вот. Поэтому у вас тип нового рождения будет другой, чем мы давали раньше. Но это мы пройдем завтра, сегодня мы к этому подготовимся. Вот я примерно расписал 4-5 тем, которые мы обязаны пройти, ну буквально как главные. В той или иной мере мы их пройдем, ну и какие-то мелкие темы по ходу дела будут возникать, они могут становиться крупными, но важными, чтобы у нас было осознание. Все. Значит, первая тема и первая практика будет касаться цельного огня и стяжания стандарта 7-го синтеза ФА. Значит, это у нас теперь постоянная практика. Значит, напоминаю, что по новому стандарту синтеза ФА я вам особо подробно не говорил, может быть, что-то рассказывал. У нас каждый огонь возжигает по 8 присутствий. Ну, по вашей подготовке это сложно. Ну, примерно так, что 8-е, 1-е – это теперь первый синтез. Если у нас 7-й синтез, да, то есть 8 умножаем на 7, получается всего лишь 56 огней. Мы что-то подобное с вами проходили. Поэтому наша задача сейчас, прям с самой первой практики, возжечься 56 огнями. И вторая задача, очень важна, это войти в цельный огонь фаца метагалактики. Тут есть маленькие уточнения. Даже если мы в прошлый раз с вами это делали, честно, вот тут я не помню, делали ли, ваша практика новая. Может быть, и не делали, ей всего месяц. Значит, я еще раз повторю, потому что есть одно маленькое, но важное уточнение как раз и для преодоления пятой расы в нас, и для более глубокого контакта с отцом. Вспоминаем, мы выходим к фавладыкам, в данном случае к Утхумифаин, так как они дают огонь синтезу, направляются. Становятся три владыки. Когда от владыки, ну я буду говорить о себе, вообразите, что мы вместе стоим одной группой. Идет огонь, мы куда его берем? В точку Хум. В Хум это раскрывается у нас, из дома отца идет на наше тело. Помните, да? Шаг дома отца вокруг нас идет на наше тело. Здесь надо увидеть тонкость одну, первую. Если мы брали огонь, и он развертывается в доме отца, практика показала, что некоторые думают, ну огонь вот так рассосался по дому отца и пошел на нас. При этом огонь пережигает ваше накопление, не соответствующее новому синтезу. Если учесть, что 7-го плана в пятой расе не было, а 7-й синтез предполагает уже аж 7-й огонь по цементогалактике, синтетический, значит, ваш дом отца сейчас в огне владыки должен перестроиться окончательно на стандарт новой эпохи. Уйти из шести личностей. По Блаватской у нас было 7 планов, но 7-й план, Ади-план был пустой, без образа отца. У нас образ отца с первого синтеза. Таким образом, в практике будет заявлено, что ваш дом отца перестраивается с шестеричного выражения пятой расы на минимальное 16-ричное шестое. Минимальное 16-ричное это стандарт, так называется, да? А там уже 64 метагалактических, 128 универсум, это уже прикладывается. Но вначале идет такой переход с 6 на 16, поэтому на 16 синтезов. Хотя и 2 экзаменационных. Это первый шаг. А второй шаг будет посложнее, потому что он включит наши внутренние накопления. В этом огне с фа-владыкой мы перейдем в зал к фа-отцу метагалактики. Ну понятно, синтезируемся, возжигаемся, это все постандартно, но точку Хум мы развернем наизнанку, поставим вокруг нас, вместо дома отца. На точке Хум записаны все наши накопления. Их записывают в фалогосы. Система такая, я, по-моему, вам рассказывал это. Нет, вам я не рассказывал. Значит, когда огонь от фабса метагалактики идет в точку Q, то сам по себе огонь нейтрален. Там есть запись, что надо сделать, указание отца, но огонь нейтрален по отношению к нам. Но как только огонь входит в точку Q, она делает так. Услышь хлопок одной ладони называется. Услышь схлопывание хум внутри тебя. Когда то, что записано в хум, впечатывается в огонь. И дальше огонь эманирует из хум с учетом наших накоплений. Причем огонь в этот момент адаптируется к нам, чтобы из нас уже идти. Не прожигая нас в каких-то местах, да? Ну, не по подготовке, а чисто с учетом наших накоплений. И хум имеет очень серьезную структурную работу. Она впечатывает все наши накопления в огонь отца, который нам поступает. Соответственно, чтобы глубже усвоить огонь отца и быстрее идти, нам надо поработать как-то с хум, чтобы она перестраивалась. Хум из точки расширяется вокруг нас в шаг. Мы синтезируемся с отцом. Огонь отца идет сразу на хум вокруг нас, как шар. И вот эти записи там что делают? Плавят и перестраивают. Улучшают. Углубляют. Переключают на новую эпоху. То есть вокруг нас, в зале отца, теперь будет развертываться в хум. Только, пожалуйста, это не в каждой практике делать, а только в практике цельного огня, та, которая сейчас вам будет. Если будете повторять такую практику, это делать надо. В других практиках я пока вам это делать не рекомендую. Почему? Просто скажу, хума не хватит. Понятно, да? Он, знаете, такой, как неэластичный, вот неразработанный. Знаете, как воздушный шарик, который надуваешь с трудом. Понятно. Он еще потом раз и собирается. То есть нет эластики. Поэтому пока сейчас вам будет помогать огонь дома фаца метагалактики, чтобы надуть, ну, развернуть шар огнем. А потом вы по чуть-чуть вот в такой практике будете разрабатывать его, пока не научитесь. Примерно займет у вас 5-6 синтезов. Это, ну так, если вы будете разрабатывать. Если не будете разрабатывать, мы практику будем делать, но что выросло, то выросло. Это уже анекдот называется. Все. Практику не надо там ежедневно повторять. Регулярно. Я не знаю, что для вас регулярно, там, раз в неделю. Минимальный стандарт у нас раз в неделю. Поэтому для этой практики. Поэтому, ну хотя бы раз в месяц, но это на синтез. Это я опережаю, мы все равно ее будем делать на каждом синтезе. Я думаю, это не вариант. И тогда хум у вас разработается. Знаете, как вот спортсмены разрабатывают руки, ноги, чтобы потом они работали. И уже будет потом полегче. Но я подчеркиваю, в пятый раз хум вообще не было у многих, если сказать у большинства. Поэтому так, даже такая разработка хум – это сверхскоростная. На уровне ракеты, которая летит со световым этим, со световой скоростью. У нас таких ракет сейчас нет, чтобы не было, ну, понятно, осознаний таких. Итак, хум вокруг нас, огонь отца плавит наши записи в хум, перестраивает их, мы об этом попросим. Потом из хум фиксируется на хум физически. Помните закон, что то, что для нас внутри, для отца снаружи. Автоматически. Некоторые пытались, вот мы смотрели на ваши усилия там, на присутствиях. Ну, некоторые из вас, кто работает. Некоторые пытаются представить, как нелинейно то, что вовне, то внутри. Что внутри, то вовне. И разумом сообразить. Вообразите ленту Мёбиуса, если вы такое изучали. В школе изучали. Вот это колечко. Если вы вывернете его наизнанку, ну вот наизнанку вот так раз, и пристроите один к одному, у вас появится лента Мёбиуса. То есть берете один конец колечка, выворачиваете его полностью и пристраиваете. В итоге, когда бегать, да, бегают всегда по одной плоскости. Вот с этой ленты Мёбиуса начинается то, что там снаружи, здесь внутри, и наоборот. Только лента Мёбиуса — это плоскостное, трехмерное выражение этого закона. А сам закон работает минимум на 16-м присутствии, плюс 2 – 18-мерности. То есть ленту Мёбиуса с трехмерности переводим в 18-мерность и делаем не плоскостной, как дорога, а сферической. И тогда вы будете знать разумом, это я отвечаю кому-то на вопрос, как это происходит. Как это происходит, я хочу увидеть, я показываю. Вообразите, что объем взаимопересечений, диагоналей, это так называется. Ну, еще можно добавить меридианов, параллелей, а самое главное экватора, 18 лет. То есть там, вот ты едешь вот так вот, как в тороидальном моменте, да? И как бы ты не выворачиваешься из сферы. Но она может в этом тороидальном моменте и так становиться. И так становится. То есть ты объехал всю сферу, она стала такой. Ты продолжаешь объезжать всю сферу, она вернулась вот так. И ты не замечаешь разницы. Сфера вроде бы одна, но она поменяла в этом движении, ну, грубо говоря, все наизнанку. Причем она именно выворачивается наизнанку. Это не так, что она стоит, и ты просто едешь, поэтому не видишь. Я этот образ взял для того, чтобы, ну, хоть как-то разум пристроился. Потом, когда-нибудь в далеком будущем, мы вернемся к этой метаматике, так это называется, и попробуем геометрически посмотреть геометрию не Риммана, даже Лобачевского, по отношению к эвклидовой геометрии, а геометрию многомерных пространств. Это следующий этап геометрии, который идет после знаменитой Риммановской, то есть нелинейной геометрии, так вот. Легче всего сказать. И тогда уже можно будет... Это я математикам говорю. Да? Ну, или тем, кто интересуется. И тогда уже можно будет об этом говорить. Поэтому пока ваш разум не напрягайте. Он 3-4 верен, а надо 18. Мы его уважаем, мы его любим, но даже с 6 синтезами у вас он максимум идет к 8 мерности. А надо минимум 18. А у вас пока максимум идет 8-мерности. Ну, я не могу сказать, что вы 4-мерно живете физически. Поэтому вообразить эту схему в нашем объеме разумности пока еще не представляется возможным. Общие принципы мы знаем, мы видим, но передать, понятно, можно только подобное передать, когда мы войдем в 18-мерности. Поэтому из хум-фаца метагалактики это фиксируется огонь здесь, и, соответственно, огонь фа-отца метагалактики идет из хум, огонь фа-владыки из дома отца, взаимопересекается на грани кожи, только кожа — это не сама кожа, а чуть внутрь. И возжигается цельный огонь фа-отца метагалактики. Помнили? Помнили. Или изучили. Да? В центре возжигаем огонь 56 присутствий в одном огне. Плавим, заодно наш синтез увеличивается. И после этого по новому стандарту фа-синтеза мы входим в 7-й синтез фа-отца метагалактики. То есть этот 7-й синтез начинает у нас жить и действовать новым стандартом фа-отца метагалактики. Все. Значит, просьба такая, кто потерял нить, не увидел практику, не сложил, не печальтесь. Это практика дома отца. 16-й синтез. Но чтобы взойти к нашему дому отца, отец сказал эту практику вводить, сейчас будете смеяться, с 1-го синтеза. Вам повезло, у вас 6-го, 7-го. Не повезло тем, кто придет за нами на 1-й синтез, и к концу синтеза получит эту практику. Нет, им повезло крупно, они сразу получают цельный огонь фа-отца метагалактики. Вопрос в том, что ваш разум хоть за 6 синтезов отстроился, а они после 1-го синтеза вот так глазики будут иметь. А после этой практики вообще глазики уйдут назад, скажем. Все. Так что у вас хотя бы восприятие есть. Что же я хоть чуть-чуть сказал. И не переживайте, если... А, И еще такой момент. В этом цельном огне есть одна любимая фишка моя когда-то. Но фишка эта будет действовать на вас. К счастью, не к сожалению. Такая. Я когда-то занимался образованием и развел новый проект детского образования. Главный постулат, с чего мы начинали, это двуполушарность мышления. Когда ты работаешь не левым или правым, а двумя. Мы это называли экосферное мышление. У нас такая сфера осталась ментальная, экосферная. Это вот наши разработки. Так вот, в цельном огне его может воспринимать только весь мозг. Нельзя взять это одной стороной или другой. Нельзя это взять даже мозолистым телом в центре или гипоталамусом. Да? То есть, срединным таким мозгом, стареньким таким животным, который несет основу наших инстинктов и зрелости. Не знаете, не надо, ну, слава Богу. Да? Главное, что мозг цельный. И вот этот огонь будет вызывать цельность работы головного мозга. Причем, если у вас логика сильнее развита, будет подтягиваться правое полушарие до логики. Если у вас чувства и образы развиты, то левое будет подтягиваться. И проблема восприятия этого огня будет в том, что подтягиваться нижестоящее будет к вышестоящему. То есть понижаться не будет. Это же отец. Ну зачем понижать то, что цельно выросло? Надо дотянуть, чтобы было больше. Понятно, да? Естественно, при выравнивании идет переработка того, что вы накопили. Точно. И это может вызывать в течение какого-то времени какие-то напряги внутренние. Честно говоря, у меня тоже. То есть это не зависит от подготовки. Какая подготовка ни была, это та новая практика, которая делает тебя полностью пассионарным, а иногда с отсутствием этой пассионарности, энергоизбыточности. То есть ты конкретно физически чувствуешь перестройку, не знаешь, что происходит, думаешь, что же происходит? А тебе не отвечают и молчат, потому что ты сам в эту практику вошел. И она вот там неделю-две тебя перестраивает. Вот я за месяц последил за собой, перестраивает жестко. Так, садомазохисты есть? Это ваша практика. Ладно, я пошутил. Все понятно. Есть, я убил, некоторым понравилось. Как, из пятой расы. Чем сильнее цепями по телу, тем ближе к отцу. Да. Называется, зачем цепи? Цельная война. И усваивают. Все, цепи не надо, цепи это вредно. Там лбом это, мусульмане, да? Мужчины в Иране чем отличаются? Синяками во лбу. Вот индийские женщины специально рисуют. А мужчины, мусульмане не знают, изумляются. Чем? Поклон. Истинный мусульманин должен бить головой так, что синяки украшают настоящего мужчину. Зачем? Синяк посередине, глядишь, полушарие уравновешивает. В пятый раз я ставил вопрос, что хотя бы они уравновесить. О цельности вопрос вообще не стоял, потому что это более сложная структура цельности. О равновесии, через синяки. Поэтому это тоже вариант. Поэтому цельный огонь, который мы сейчас овладеем, или начнем овладевать и войдем, он овладеет в том числе и нами. Это будет сравнимо с тем же вариантом синяков у правоверных мужчин-мусульман, точек у женщин, которые показывают таким образом, кстати, равновесие полушария. Это не только третий глаз. Индийский вариант точки – это равновесие двух полушарий. Поэтому она прекрасно поет эмоционально, но очень просчетливо и расчетливо. Это символ индийской женщины.
Они же не мусульмане.
Вы что? Вы забыли, что весь Пакистан мусульманский, а это часть Индии? Это Великобритания в 40-х годах разделила Пакистан и Индию, чтобы конфликт между ними создать. ну, так сказать, управлять двумя лучше, чем одной. А вообще это была вся одна Индия. И вы забыли, что, если не ошибаюсь, до, ну, 20% точно индийцев мусульмане страны Индии. Ну, я говорю цифру минимальную. По-моему, до третьей такой. Ну, то есть все, что рядом с Пакистаном, это мусульманские регионы. Если учесть, что Индия вторая страна после Китая, то эти регионы охватят всю Россию с Казахстаном вместе взятые, один регион. Там все-таки миллиард жителей. Значит, в одном регионе, ну, пускай 100 тысяч. У нас в России 140, а у вас 20-30. Понятно, да? Вот и все. Так что очень даже мусульманская страна. Знаете, такая головомойка, что там только ведами занимаются, индуисты живут, это вранье. В Индии 4 мировых религии сосуществуют. Буддийская, ислам, индуистская. И четвертую, которую вы даже не знаете. Ну, примерно ведическая. Для вас так будет легче все. Но там в Махабхарате есть несколько ответвлений, так называемых мелких религий. Не индуистского толка, поклонение разным богам. И их всех сводят к индуистской религии, но это не индуизм. В чистом смысле этого слова. И так как этим занимается несколько сот миллионов людей, понятно. Ну, в принципе, еще один вид религии. Христианцы там тоже присутствуют, но в небольшом качестве. В небольшом качестве. По количеству людей, сравнимых со всей площадью Индии. Все, ладно, это мы оставим. Практика. Настраиваем. Сосредоточились в центре. А теперь физически попроживайте точку хум. Вот сейчас как она у вас есть физически? В центре тела. Ну и попробуйте, неважно, прожили сейчас, нет. Попробуйте вот огонь чуть расширить из хум и собрать. Пощать его. Проживание идет, огонь фиксируется в теле. Там... Ну как, или какая-то заноска идет, или какая-то там напряг идет, или огонек такой обостренный. Ощущения могут различные. Главное, это находится в ямочке вот между костей, в центре тела. Ищите, ищите. Она в глубине тела, она на поверхность не выходит, точка хум. Я бы хотел, чтобы вы сейчас прожили ваше состояние этой хум, чтобы потом было с чем сравнивать в зале Фаатса Метагалактики. Потому что это надо сравнивать будет физически. Зафиксировались. И вот фиксируя взгляд в хум, как мы когда-то начинали, в глубине хум мы возжигаемся всем накопленным огнем. Он фиксируется обязательно внутри хум. Возжигаемся фа или синтез восьмирицами, шестнадцатирицами. И 16-ричным синтезом фа отца метагалактики в нас. В этом огне синтезируемся с метагалактическими фа-владыками Кутхуми Фаим. Возжигаемся их огнем. Развертываясь в зале дома Фа Отца Метагалактики, вот тут всем телом стали. И в этом огне мы синтезируемся с Хум, Фа Владыки Кутхуми, стяжая огонь седьмого синтеза Фа каждому из нас. Возжигаясь этим огнем, мы входим в огонь фа владыки Кутхуми. Фиксируя этот огонь в хум наших вышестоящих тел, стоящих перед владыкой в зале. И через хум развертываем огонь вокруг физических тел, в доме отца или доме фа отца каждого. И возжигаемся этим огнем, направляя его из дома Отца вокруг нас, на наши физические тела. Есть. В этом огне мы синтезируемся с Фа Владыкой Кутхуми на вышестоящем присутствии и переходим в зал Фа Саммита Галактики. В синтезе с Фа Владыками Кутхуми Фаи. В этом огне мы синтезируемся с Хум Фа Саммита Галактики. Стяжаем и возжигаемся Фа изначальным огнем, фиксируясь в зале Фа Отца Метагалактики на 64-м вышестоящем метагалактическом присутствии. И просим Фа изначальным огнем Фа Отца Метагалактики преобразить каждого из нас на действие Хум в нас, его развертывание и дальнейший рост. И расширяем огнем Фа изначальным, Фа Отца Метагалактики Хум из центра тела до состояния вокруг нас, в зале Фа Отца Метагалактики, наверху. Физически это будет сделать невозможно. Там. Попробуйте ощутить, прожить, может быть, увидеть сферу Хум вокруг тела. Вот она развернулась, можете физически попроживать состояние тела. Физически такое ощущение, что все тело наливается легким огнем. А в зале Фа Отца Метагалактики Хум вокруг тела. Сложили. И огонь из Хум в зале Фа Отца Метагалактики вокруг нас фиксируем в центре физического тела, в Хум внутри нас физически. Попробуйте прожить вот это двойное состояние. Хум вокруг нас и Хум внутри нас. И в этом огне из Хум физически эманируем огонь Фа Отца Метагалактики, синтезируя с огнем Фа Владыки Кутхуми в доме Отца, доме Фа Отца каждого, физически, и одновременно в зале Фа Отца Метагалактики также. И входим в цельный огонь Фа Отца Метагалактики. Синтезируемся с Фа Отцом Метагалактики. И стяжаем цельный огонь Фа Отца Метагалактики в каждом из нас. И в синтезе нас. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с Фа Отцом Метагалактики и стяжаем огонь 56 присутствий метагалактического проявления в каждом из нас и в синтезе нас. В выражении и реализации стандарта 7-го синтеза Фа. И возжигаясь 56 огнями, развертываем их в цельном огне Фа Отца Метагалактики в нас, синтезируя их между собой и возжигаясь единым огнем Фа Отца Метагалактики в нас. И возжигаясь этим огнем, мы эманируем огонь 7-го синтеза Фа физически из нас. Теперь телом пробуйте прожить огонь седьмого синтеза фа. Благодарим фа отца метагалактики, фа владыку Тхуми Фаим, возвращаемся в физическое присутствие, возжигаясь цельным огнем фа отца метагалактики в едином огне седьмого синтеза фа в нас, эманируем этот огонь цельный и огонь стандарта седьмого синтеза фа в дом фа отца метагалактики, в дома фа отца каждого из нас, фиксируя в них огонь, формируемый дом отца Астаны, и во все изначальные дома или группы участников данной практики. И выходим из нее. Аминь. Отвечаю некоторым в зале, значит, зачем мы это делаем. Ну, кроме того, что мы входим в огонь, мы стяжаем стандарт. И в этом огне отец уже записал основы синтеза. Мы их развертываем. По итогам будет записан огнеобраз, где огонь в этот огнеобраз сложится. Дело в том, что новый стандарт синтеза настолько большой и рассчитан на такой громадный период времени, что если в предыдущем стандарте синтеза, ну, в предыдущей лестнице, нам достаточно было стяжать огнеобраз в конце синтеза, то теперь этого недостаточно, этого мало. Ну, я напоминаю, что фатис метагалактики вышел аж в единое проявление, а там 64 человека еще нет, мы это стяжаем. И нам идет единый огонь аж оттуда, по чуть-чуть. В итоге мы вначале возжигаемся огнем, с этим стандартом, он в нас адаптируется все эти 12 часов, ну плюс-минус. И потом только отец стяжает и дает нам на этот такой огнеобраз седьмого синтеза фа, где уже спакетировано и записано, да, все необходимые выражения синтеза фа отца метагалактики в нас. Это первое. Второе, я напоминаю, тоже, что отец – это огонь поедающий, или тот, кто эманирует все огнем. И если мы хотим стоять рядом с отцом, общаться с ним, и в том числе с фа-владыкой, мы должны быть всего лишь в огне. Потому что они работают и действуют огнем. И по подобию мы должны находиться рядом с ними в огне. Я даже для этого Коран напоминал. Там это как основа была, ну, что вообще это праведник делает. А теперь это в шестой расе как необходимость восхождения. То есть все раньше это праведники делают, теперь все должны делать, иначе перед отцом стоять не смогут. Вот в этом вопрос. Поэтому чем глубже и объемнее фиксируется у вас огонь, тем четче, лучше, ну и так далее. Все остальные качества сами припишите, да? Вы общаетесь с отцом, взаимодействуете с отцом, выражаете фа-влады. Ну и постепенно у вас все это развивается. Плюс этим огнем все ваши тела, сердца, разумы перестраиваются, перерабатываются и так далее. И если мы это делали в процессе синтеза отдельными практиками раньше, теперь прям с первой практики отец указал, сделали, этот огонь теперь у нас работает. До итоговой практики синтеза, где мы стяжаем огнеобраз. Да и то потом продолжает весь месяц усваиваться, перестраивая нашу накопленность. Так выразимся. Поэтому эта практика может быть и простенькая, ну или относительно простенькая, так скажу. Но она вызывает очень и очень богатые последствия. Простенькая технологически, там сюда огонь, туда огонь, слили. А последствия, ой-ой-ой, какие. Значит, с практикой все. Первая тема – атмическое присутствие. Очень важная тема. Значит, атма – это выражение воли по отцам метагалактики. Значит, мы начнем строением человека, современным строением, а по ходу я буду рассказывать то, что было в предыдущем. Самое известное вам из атмы предыдущего – это лотос. Будда сидел в лотосе и плавал лотосом на воде. Вот это очень важное заявление. Значит, соответственно, лотос и сидящий Будда, сидящий человек сейчас в лотосе не сидят, а мы с вами будем стоять. Лотос – это структура, похожая на цветок лотоса. Называется атмическое сердце. Внутри лотоса есть зерцало. Называется зерцало духа. Зерцало – это структура такая же, как в чаше сердца. Мы проходили на ментальном четвертом. Где записана некая насыщенность духа. Помните, свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи, да? Это для ментальной чаши. Ну, или яблочко по тарелочке бегает, чудо покажет. Ментальная чаша. А вот здесь, в зеркале, фиксируется накопление духа, где складываются вообще ваши возможности духа и воли. То есть зеркало фиксирует возможности вхождения духа на физику. Как таковые. Зеркало находится в чашечке лотоса. Ну, если взять чашечку, да? И внутри этой чашечки есть зеркало. У развитых чел чашечка и зеркало фактически сливаются между собой. У неразвитых чела, человеков, ну и так далее, готовится. Зеркало вообще может быть вот этим маленьким треугольником. То есть, чем больше накопление духа и активации, тем шире зеркало. Зачем нужно широкое зеркало? Вот это зеркало пропускает вот такой дух, показывает, по размерам. А это зеркало уже. Ну и чем шире. Идеальное зеркало – это когда огонь духа охватывает все тело, включая плечи. То есть, вот это состояние. Столб мои. Вот это идеальное зеркало. Только на физике это выражается вот так вокруг меня. Не забывайте, что если это атма, то ниже под атмой находится будди. Поэтому зеркало охватывает тело будди. Да? Буддическое тело. Шестое. И вот когда буддическое тело проникает сквозь зеркало и садится в лотос, это называется просветлением. То есть зеркало из маленького расширяется в широкое, дух охватывает все тело, смешивается со светом, потому что Будда живет светом. И в синтезе духа и света получается просветленный, сидящий в лотосе. Это в предыдущей эпохе, это осталось и сейчас, но есть тонкости. Сейчас нам не обязательно уже специально буддическим телом проникать сюда. А, буддическое тело, не договорил. Будда – это пробужденный. А Будда живет мудростью. Поэтому пробудиться могли только люди, которые владеют некоторой мудростью. Слово «некоторое» – это не обязательно какой-то определенный. Накопили достаточную мудрость, чтобы она цельно из них выражалась. В итоге, одна из задач синтеза, как таково, почему это читается лекционно? Это чтобы мы, изучая материалы, накопили мудрость. Причем, я подчеркиваю, не знания накопили, это ментально. Не информацию, это астрально. А мудрость, которая копится, когда вы знания получив, начали применять, то есть действовать, и в синтезе действия и знаний появилась мудрость. Вот мы сейчас практику делали, я до этого ее объяснял. Мудрость – это то, что у вас осталось после практики. Знание – это то, что было до практики. Вы узнали ее. Потом была сама практика, как действие духа. Дух действует. И вот что, какое действие духа у вас сложилось в процессе практики, такая мудрость у вас зафиксировалась в вашем буддическом теле или в вашем сознании. Буддическое тело мы в прошлый раз с вами стяжали. Чем насыщеннее какими-то вот этими действиями буддическое тело, тем быстрее оно входило в просветление. Вспоминаем так, первый известный нам с вами просветленный Гаутама Будда. Он и йогу прошел, и ведическую традицию прошел. То есть он до просветления, 30 с чем-то лет, готовился у разных мастеров разных практик. Что он там делал? Накапливал мудрость. И только когда он накопил и осознал многое, осознал, он, то есть осознал, как применять начал мудрость, он вошел в просветление. Но это такая общая теория с пятой расы, что нам досталось и до сих пор действует. В пятой расе, кроме лотоса как сердца, тела почти не было. Только просветленный, проникая сюда и садясь в лотос, получал атмическое тело. Что это за характеристика? Вспоминаю, это важно знать, чтобы вы видели, чем живут люди пятой расы вокруг вас. Ваши родственники, друзья, близкие. Вы им иногда навязываете огонь или состояние, а им просто брать нечем. Ну, нечем. В итоге это вызывает бурю, что у вас, что у них. А это делать не надо. Надо адаптивно давать к ним, по мере их возможностей. Так как и адаптировать должны вы, так как вы должны соображать больше, вы должны быть мудрее. Не в смысле выше, никакой гордыни. Просто толерантно, мудрее. Есть одна особенность. Вспоминаем, что в пятой расе отец давал дух, иерархия, или там сын давал свет, учение свет, не учение тьма, сын давал учение, да? Неважно какой, сын выражался. Ну и, соответственно, Святой Дух являлся чем? Тьмой. То есть творчеством матери. Я ни в коей мере не унижаю Святой Дух. Я лишь говорю, что это было женским выражением матери, которое, кстати, характеризовало сердце. Сердце принадлежало матери в предыдущих эпохах. И тьма – это не в смысле, что Святой Дух темный от тьмы, а имеется в виду другой смысл. Что накопило ваше сердце, такой Святой Дух из вас и поправит. Понятно, да? Накопило тьму ваше сердце. Вам от сердца можно и ударить. Святого Духа, конечно, в этом не было. Но Дух-то был, жизнь была. Только жизнь была темная от тьмы. Вот об этом подумайте. Знаете, вот мы там начинаем заявлять, вот там такой-то плохой. Там дьявол, там Люцифер, сатана. Они плохие, я их не защищаю. Гадости есть гадости. Да? Но у меня когда-то встал другой вопрос. А у них дух был? Был. Раз они действовали. Потому что, чтобы забрать душу у нас, душа подчиняется только духу. Да, они провокаторы, да, они нас проверяли, да, обманывали, да, заводили в тупик, да, уводили от отца. Но проблема в том, что, я подчеркиваю, я не оправдываю их. Ни в коем случае так не думать. Я бы хотел, чтобы вы сообразили, что у них был свой дух, свой вид духа, которым они пользовались, манипулируя нами. И чтобы выкрутиться из них, от этих манипуляций, в пятый раз считал только один метод. Ты должен был стать просветленным. То есть взойти телом в лотос, сесть, да, и свой дух взять в руки полностью. То есть овладеть своим духом. Если учесть, что дух шел от отца, то есть фактически получить атмическое тело, выражающее отца. В этом главный символ просветления. Атма – это полнота духа. И когда просветленный садился в лотос, его тело получало полноту духа. В итоге все эти твари со стороны переставали влиять. Они пытались, естественно, но человек, который владел полнотой духа, уже видел ху есть ху, что называется, и мог им сопротивляться силой своего духа, и таким образом человечество продвигалась вперед и дальше. Вот это один из тайных символов просветления, который, ну, вы в книжках не особо прочитали. Но если вы свяжете все, что вы знаете о текстах просветления с предыдущих эпох, в принципе, вы это увидите. Нет, элементы этого есть, просто я не знаю где. Ладно, дальше идем. Я просил бы это запомнить. Почему? Когда ко мне подходят и говорят, вот, меня там вампирят, наезжают, не дают, не пускают, я борюсь. Я спрашиваю, как борешься? Ой, борюсь. Я говорю, сильно, да, и всегда помнишь, ой, всегда помню. Я говорю, главное помнить. Помнишь, что ты борешься? Помнишь, ты их поддерживаешь. Как? Я говорю, потому что ты помнишь. Понятно, да? А есть такая хорошая фраза. Даже если ты подумал, ты сделал. Ты подумал о них, ты их сделал. То есть поддержал. Поэтому они борются с тобой, чтобы главное ты о них помнил. Поэтому чем чаще изгоняешь дьявола, тем ближе к тебе становится. Этот закон знали ученики пятой расы. Поэтому те люди, которые мне говорят, что они очень часто изгоняют дьявола, я думаю, где он тут рядом стоит, да, с ними? Почему? Чтобы часто изгонять, надо часто с ним общаться. Если ты часто изгоняешь, значит, он часто приходит. Вопрос, на что он приходит? На твои накопления. Где эти накопления? В духе твоем. Запись накоплений. Так как дух шел от отца, в пятый раз и была в духе. Никто не отменял, что изгонять надо, отсекаться, сжигать все надо, да? Вопрос, как часто? И тот ли мы метод применяем, если мы изгоняем дух, пускай и темный, не имея собственного духа в полноте? Я к этому иду. И вот пока вы не войдете в собственный дух в полноте, полного изгнания не может быть. Ибо изгнать может только равный, равного, а независимый. А не ущербный от целого. И вот пока вы не возьмете полноту духа в лотосе просветления, никого, никуда, никогда вы не изгоните. Это будет ваша иллюзия. Нет, по чуть-чуть. Нет, вы будете очищаться. Это не изгнание, правильно? Там, от бесов. Ну, это от мелких. Ну, это мелочи. Шестерки. Пешки. А я говорю о крупнике. Чтобы он вам не мешал. А это достигается только одним методом. Полнотой духа в чаше лотоса. Почему? Потому что дух формировал атмическое тело. Просветленный с Будди, имея тело, проходя сквозь лотос, вот здесь получал тело. Оно называлось телом духа. Садилось в лотос и отдыхало, пока усваивалось. И вот этим цельным духом, из духа всего этого просветленного, выдавливались все контакты со всеми неадекватными существами. Не будем их здесь называть, но их в принципе было достаточно в предыдущую эпоху. Это единственный метод, который был известен в пятой расе. Но так как это тело духа, а отец в пятой расе эманировал дух, внимание, это была вершина достижения пятой расы, и дальше идти было нельзя. Почему? Некуда. Ведь отец эманировал дух, а полноту его тела ты получил. В итоге на атме получали полноту тела духа. Называлось это просветление, но в более профессиональном языке это называется сатари. Сатари. Сат – истина, кто знает санскрит. А ари, я думаю, по-русски говорить не надо. Истина орущая. Ну, корни санскрита с этим. А вот на Будде тоже получали просветление. Только это было не сартхи, а самадхи. То есть входили в само в огонь самадхи и вызывали свет. Таким образом, буддический свет в огне самадхи был от сына, потому что свет. Вызывался он раджа-йогой, путем йоги, ну и в буддизме тоже. Пророки занимались вхождением в свет, вот сюда. Почему? Пророки несли мудрость окружающему человечеству. Вспоминаем, что на Будде существует суть, по слову отца, да? Вспоминаем сутры-карана. Сутра-карана. Или суры. Ну, сутра не Корана, сура-карана, да? Суть-ра. В принципе, то же самое. То есть, вхождение в суть, чтобы через тексты сутр насытить мудростью, и глядишь, человек сможет подойти нелинейно к просветлению. Не обязательно подойдет, но сможет. Поэтому вершина сути, сутр, сур и всего остального ведических, любых религиозных традиций, это было Будде. В пятый раз именно здесь был луч любви мудрости, то есть вершинной мудрости. А значит, все вершинные тексты выходили откуда? Отсюда. А вот здесь был уже луч воли в пятой расе на атме. И здесь нужно было не суть и не тексты читать, а некое волевое действие твоего собственного тела, чтобы проникнуть и получить дух. Точно. Кто-то знает, да? До этого, до света, была еще, ну, по-нашему, энергия. Но в предыдущей эпохе энергия была связана с тьмой. Потому что материя есть вещество плюс энергия. Люди, которые жили полностью веществом, были полностью точно зависимы от энергии. И энергия передавалась причинно-следственными связями. В скобках она известна вам как карма. Правильные связи приводили к правильному течению энергии. И рождались универсально образующие силы, входили в нас. Неправильные причинно-следственные связи создавали у нас что? Правильно, блоки, куда энергия свободно течь не могла, и универсально образующие силы к нам войти не могли. Пятый синтез. Вот этот троиц, входили в энергию разными путями, и просветлением, и работой с владыками, с учителями. Ну, это с 18 века больше, с владыками, с учителями. А если взять все века, это называлось так, сейчас будете смеяться, чистым образом жизни. Ну, допустим, я не знаю, как у вас, у славян был домострой. Что зя, то нельзя. А что нельзя? Женщина в светелке, мужчина плес пашет. Женщина там рожь, мужчина на страже с винтовочкой. С луком. Ну, не важно, в общем, с инструментом для отражения нападения, с мечом. И вот прописанные последовательности действий досконально, которые ты ежедневно, ритуально исполняешь, вам очень простой пример. 5 раз в день намаз. В одно и то же время. Обязательно. Ну, не вам, кто этим занимается. И вот исполнение, повторение этого включало вам течение энергии определенного типа. То есть на определенные постоянные действия включалась определенная постоянная энергия. И причинно-следственные связи корректировались. Таким образом вы готовились просветленности и к вхождению в луч любви и мудрости. Здесь существовал луч, сейчас будете смеяться, разумной активности. То есть постоянно повторяющими действиями определялась разумная активность человека. Его возможность накопить разумность. Сюда относились все традиции, мать, постоянно повторяемые, праздники, постоянно повторяемые. Литургии в храмах, молитвы, постоянно повторяемое. То есть все постоянно повторяемое включало вам по чуть-чуть энергию и готовило дух. Если не было накопленности энергии, то сюда ты не входил. Луч разумной активности, им занимался Павел Венецианец в прошлой эпохе, преодолевал животность и вводил в элементарную человечность. Я специально хотел бы это обговорить, потому что у нас многие энергетики, занимаясь энергетикой, не помнят источник, от кого это вышло в предыдущую эпоху. С третьего луча разумной активности. Павел Венецианец. Мудрость. Второй луч любви. Мудрость и кутхуми. Воля. Дух, что мы сейчас с вами проходим. Первый луч воли. Море. И хотя Павел Венецианец сейчас имеет другое имя, работая с сфа-владыками, это не значит, что его там нет. Да? Попробуйте найти. Вдруг найдете. Будет интересно. А вот море и кутхуми свои имена оставили. Ну, владыки имеют право поменять имя? Я думаю, имеют. Я так скажу. Венецианец привязывал к слову венценосный. Венценосность привязывалась к монархии. А монархия в новой эпохе уходит. Не будет в новой эпохе. Потому что каждый человек не через монарха, а сам будет выходить к отцу. Ну и плюс, венец безбрачия. Или вообще венец. Со многими зубцами или двумя главными. Тоже венец. Что венчает твою голову? Нет, у Павла Венецианца такого не было, вы напрасно. Он наоборот своим помогал это преодолевать. Вопрос в другом. Он-то помогал преодолевать. В чем были венценосные наши? Во всяком. И были ученические человеческие взаимоотношения, а были неадекватно сложные. Да? Неотстроенным разумом действующие. Поэтому, господа энергетики, занимаясь любой типом энергетики, в пятой расе это происходило из луча разумной активности. Но это, внимание, это самая вершинная энергетика, что называется выше крыши. Поэтому, кстати, вот эта троица, Атма, Будди и Высший Манас, так это называлось, образовала знаменитую троицу, называется Высшая Душа в предыдущей эпохе. А есть энергетика более простая, не Высшего Манаса, а так называемых привидений эфира. Известных китайских меридианов. Она относилась вообще ко второму плану. Ой, ко второму. Тогда не было второго. 1.5, это так называлось. Полуторка. То есть, когда эфир был синтезирован с физикой, и эфирный проводник, только он проводил не энергию, а энергетику. Это разные вещи. Энергия. Это чистота, идущая от Отца или Матери, как Святого Духа. Да-да-да, Павел Венецианец выражал Мать. А энергетика – это все, что накопило в проводнике, в том числе и физическое тело, и мы друг друга стянули и сказали «Моя энергетика». Вот в этом разница. Но не друг с друга, с природой. Какая разница? Ты с дерева взял энергетику, взял, что ему отдал? Бедное дерево, вампир несчастный. Но самое интересное, что у тебя четвертое царство, у нее второе дерево. Если ты подпитался у второго, с четвертого. Знаете, как выйдете? Вот так. Ну, дерево там. Напоминаю, растительное царство по энергетике, да? Вот тут вы едите. Вот тут можно есть? Это только то, что вышло. Из растительного царства вышла знаменитая вещь – уринотерапия. Ну, кушаем деревья. Почему бы у себя то же самое не покушать? Нет, я не против. Вдруг там что-то целебное есть для наших растений. Я не отрицаю это. Ну, в принципе-то можно вылечить это и другими методами. Нет универсального метода, который лечит все. А у нас как только впирился в метод, ну, неважно какой, ну, там, пускай не уринотерапию, и это все лечит. Все. Ну, в принципе, да, потому что любая энергетика воздействует на все и лечит все. Но кроме... Но так как у отца все двойственно, это я уринотерапевтом говорю, то есть два полушария. И уринотерапия это всего лишь одно полушарие спереди. А есть второе полушарие. И если второй метод вы не применяете, цельности вам не видать. Вот вам смешно? Вот такими шутками или дзеном. Причем я сказал чистую правду. Только вот сейчас я понимаю, что не понравится некоторым, но это правда. Вот такой дзен в каждом из нас закладывает дух. Он предполагает, что все было двойственно. Дамы, у вас два кормящих центра. Это животное начало. Один любви, другой мудрости. Луч любви мудрости. Энергия. Два кормящих центра. Ну, выводящих центра. Воля. Два центра. Два глаза. Два полушария. И вот в предыдущей эпохе это дух. Вот это свет. А вот это, извините, энергия. Поэтому йоги... Я, кому не нравится, можете не слушать, но у нас достаточно медицинских работников, которые это воспринимают естественно. Вспомните, что в раджа-йоге было одно из требований – очищение кишечника, ну в хатха-йоге. Очищение мочевого пузыря, правильное питание, чтобы шло все чистое оттуда. Почему? На этом символе добивались чистоты течения энергии сквозь тело. В подготовке к вхождению в самадхи. Самадхи – восьмая ступень раджа-йоги, кто не знает. Поэтому вам можно, может не нравиться некоторым, кто увлекается уринотерапией, но для йога, что спереди, что сзади, выходило одно – энергия. Жидкая или твердая. Ну а кому это не нравится, то напоминаю знаменитые, очень вами любимые. Помните книжку «Следопыт»? Любили в детстве? Любили. Так вот, есть такая индейская практика, когда идет следопыт за животным, он старается найти, как вы думаете, что? Правильно, помет. По-русски какашку. Если нашел, понюхал, полизал, извините, полизал, по-другому контакт невозможен. Воспринял, внимание, энергетику животных. Прям так и написано. То нашел, убил и поел. Помнил? Он как у некоторых на лице. То есть, естественно, это не безобразно. А если это было не животное, а человеческие, а вот людей так искали индейцы. Я не хочу их оскорблять. Это было естественное начало древних людей. Но если индейцы так искали, вы уверены, что в других культурах также не искали? Сообщаю, искали. И те люди, которые привыкли жить в лесу, как охотники, спокойно этим пользовались. Что европейские, что азиатские. Я понимаю, что сейчас, с высоты нашего положения, когда в доме есть унитазы, об этом говорить неприятно. Но лет 200 назад, когда их не было, и под каждым кустом можно было найти всякое выражение, правильно? Потому что не было канализации. Не только у самых цивилизационных. Вот это действовало еще ой как. Ладно. Зачем это все я? Все это было записано у вас в духе. И когда вам сейчас противно, это был первый знак того, что духу пора преображаться. Теперь вообразите, в духе пятой расы было записано все, что я рассказал. Женщина, ну неужто вы за младенцем не ухаживали, что вы так на меня смотрите? Неужто по стулу не определяли болезни младенцев? Ну и так далее. Ну что же вы так на меня смотрите, прям как, не знаю,
что я изобрел велосипед какой-то. Да это вот за детьми, когда ухаживаешь, это вообще естественное дело. Только вы никогда не думали, что это естественное дело выводит вас аж к причинно-следственным связям и к правильному течению энергии матери, как четкости вашей разумной активности, причинно-следственных связей. Но я бы хотел, чтобы вы это связали. Вот энергия, вот свет, вот это свет, кстати, женщина, и вот дух. Мужики, не обижайтесь, или женщины, не обижайтесь. Когда мужчина к женщине тянется именно к соскам, извините, он тянется к свету. Сейчас я буду говорить, потому что по-другому получить не может. Так что, женщины, почувствуйте свое достоинство. Да? Вот вы скажете, зачем я это говорю? Это ваши записи в духе в пятой расе. Они сейчас у вас перестроятся. Но вопрос в том, что к вам будут приходить люди из пятой расы. И те же самые записи у них будут. И они будут воспринимать, сами того не ведая, этими записями. Вот есть так называемые, но они называются не изначальные, а тхамические записи духа. То есть то, что записано в духе, и то, что человек исполняет автоматически. И вот в духе записано, как в высшей душе, которая выражает дух. Вот эти записи в пятый раз. Нет, там они были и другие. Я показал самые пикантные, на которые вы никогда не обратите внимания. А надо обращать внимание. И вот это надо преображать. Из пятой расы, переводя в другое, более высокое состояние выражения пятой расы. И еще один момент, который важно теперь еще раз увидеть. Именно в лотосе находилась точка Хум, которой мы сейчас с вами пользуемся. Вот здесь. Она была в центре зерцала. В зерцале работало колесо сансары. Только я рисую сверху, а это было внутри зерцала. Да? То есть колесо сансары крутилось внутри. А в центре колеса сансары была точка Хум. Ну и печальная новость для многих. Если человек не входил в просветление и не формировал тело духа в лотосе, точка Хум у него отсутствовала полностью. И только у просветленных, причем не вошедших в самадхи, а вошедших в сатири и севших в лотос, точка Хум забиралась из колеса сансары, входила в сердце просветленного, и тогда колесо сансары начинало свободно вращаться, и в этом был символ преодоления колеса сансары, когда все, что записано в колесе сансары, ты этим начинал владеть и получал право свободного перевоплощения. Почему? Потому что у тебя в центре появлялась точка Хум, и тебя отец сам мог все в этот Хум сообщить. Пока Хум было в колесе сансары, все сообщалось через колесо сансары. И сансара, мы с вами переводили, сансара. Сара – это дочь Сара. Обратно раса. Пятая раса, шестая раса. Сам вашей расы, что вы накопили в течение всей расы. А если учесть, что по-иудейски Сара, а по-библейски Ева, это одно и то же имя. Так же, как Абрам и Адам, это одно и то же имя. Ну, я думаю, вы должны это знать. Если нет, значит, прочтите источники. А Ева в переводе это жизнь, то Сара в переводе это тоже жизнь. Только жизнь такая расовая. В итоге сан царь, сан вашей жизни. И все накопления вашей жизни писались в колесо сансары. И из колеса сансары управляли вашими возможностями по всей жизни. И когда точка Хум уходила к просветленному, колесо выходило из лотоса. Идеальное просветление – это колесо
находящиеся у тебя в руках. Если вы видели и стояли в лотосе, и колесо было у вас в руках, вы свободно владели перевоплощением. Если колесо в руках не было, точку хум вы получили внутри, а вот свободой перевоплощения вы еще не умели пользоваться. Я видел чела, которые у нас работают ведущими, парочку. Одна дама, такой мужчина, который вот именно держали колесо в руках. То есть вошли в просветление предыдущей эпохи и овладели колесом. Это одна из сил. В новой эпохе колесо из атмы выводится и переводится на аматику. Зачем? Чтобы все умели держать колесо, но уже не духом, а огнем. И аматика перестраивает накопление колеса сансары, да, быстрее, чем все наше держание в руках, огнем. Убирая негативы, преодолевая все наши там сложности. Этой практикой мы займемся на восьмом синтезе, когда колесо сансары с семерки отдадим на аматику, переведем на восьмое присутствие. В новой эпохе колесо сансары на восьмерке. Но у людей, которые вокруг нас, колесо сансары в лотосе, и хум в центре колеса сансары и фиксируют глубину их перевоплощений. Отсюда знаменитая мантра «Ом мани падме хум». Понятно, что первое – это драгоценность в центре лотоса, но это для непосвященных. А для посвященных «Ом мани падме хум» по-русски «Ом манит». Понятно. Хум. Манится хум. И вот хум впитывает ом. То изначальное слово, которое идет от отца, называется ом. В этом ом зашифрованная информация. И когда ом входит в хум, когда она стояла в сансаре, из хум расходится по сансаре задание, то есть ом отца. И сансара расшифровывает ом. Получала задание на жизнь. Потом сансара формировала соответствующую ситуацию. И по жизни ты получал некую конкретику исполнения. Знать это надо обязательно. Почему? У ваших родственников это так действует. Это продолжает действовать. Пятый раз и никуда не ушла. То, что мы вошли в огонь шестой раз, туда вошли только те, кто может в него войти. А те, кто не может, эту схему имеют. И вы, кстати, до настоящего времени частично были подвержены этой схеме. То есть пока лотос не преображен, восьмерично, минимум, или четверично, вот это продолжает действовать. Ну и последняя фраза из истории, еще две. Это очень важно знать, потому что вы на людей рядом с вами очень... Иногда накладываете обстоятельства или задачи, которые им не характерны, и исполнить которые они не могут. Например, огонь от отца в пятой расе могла взять только точка хум. Потому что он выражение в том числе огня. А если человек не имел просветления, и точка хум там, в колесе сансары, в духе, он огонь от отца может взять? Нет. Почему? Нечем. Второй аппарат, когда мы берем огонь от отца, это дом отца. Но это еще выше. Этого тоже нет в пятой расе. В итоге делаем простой вывод. Первое. Огонь взять было нечем. Только после просветления и получения точки хум внутрь. И сейчас нечем. И второй вывод. Такой печальный, но четкий. Если огонь взять нечем, то им не живут. А значит, живут духом. То есть не держатся в колпачке. А раз живут духом, то людям надо эманировать дух и свет. Может быть, энергию. То, что им более приемлемо от высшей души. Или когда вы направляете огонь, утвердите, что по мере подготовки он транслируется в дух, в свет и в энергию. И не напрягайте своих близких огнем. Воспринимать-то нечем. Ладно.
в новую эпоху, в отличие от хум, первое стяжание восьмерицы ставит хум посередине, между четверкой вверху, четверкой внизу, между синтезообразом и сердцем. Стяжание шестнадцатирицы, которое мы на шестом синтезе уже вели, ставит хум между монадой и, кстати, сансарой. Увидели уже, да? Но над сансарой. Поэтому шестнадцатирица выражает метагалактику, но хум стоит над сансарой, я подчеркиваю, между. И тогда сансара может спокойно меняться. Если хум стоит внутри сансары, сансара меняться не может. В итоге человек новой эпохи отличается тем, что у него появляется хум в центре тела. И вот этот аппарат хум формировался все предыдущие эпохи лотосом атмическим внутри него. Когда мы сейчас войдем в лотос, первое, что мы сделаем, это завершим хум пятой расы. Вот у нас шесть хум формировалось, шести присутствий, и седьмым действие пятой расы у нас окончательно завершается. Мы забираем хум из лотоса себе, в тело. Второй момент, но тоже может быть для некоторых печальный. В лотосе существовали арканы. Есть такая книга Шмакова «Великие арканы Тара». На этом построены многие гадания на картах, в том числе карты Таро, исходят из арканов. Ну, их так и называют, арканические карты. Это существовало в лотосе, как спиралевидные растительные линии, которые арканили необходимую ситуацию, охватывая ее, да, и компактифицируя в точку, вводили как запись внутрь себя. Я не буду сейчас рассматривать это действие. Главное, аркан – это то же самое ласса. Помните, как вот лошадей табун схватывают? Вот это называется арканом. И вот любую ситуацию дух в предыдущей эпохе старался заарканить, охватить своим влиянием. В этом был смысл арканов. Каждый аркан специализировался на определенных темах. Поэтому, когда вы читаете арканы Тара, там расписаны темы на каждый аркан. Ну, допустим, шестой аркан – возлюбленный. Там арканит разные ситуации по твоей возлюбленности. Ну, и такая печальная новость. А несколько лет назад, ну, года 2-3, владыки отменили арканы в атмическом теле. Почему? Потому что уж очень они походили на ошейник. Потому что если несколько арканов повесить на шею, образовывался ошейник. А ошейник существовал только у животных. А метагалактика развивает у человека человеческое. Подчеркиваю, для пятой расы, для развития сансары, элементы арканов существуют. Но в новой эпохе они отменены. И сейчас развивается новое строение, называется огненные центры. Я вам сейчас это рассказываю только потому, что мы сейчас все это будем стяжать. Поэтому исторически арканы изучать можно. Но практически они потеряли свою нужность. Но для упорных, тех, кто говорят, что, ну, что мы лапшу на уши вешаем, просто намекну, что действие арканов поддержит у вас животность. И не позволяет окончательно перейти в человечность метагалактики. Как хотите к этому относиться. Возьмете как информацию, тогда советую от арканов отходить. Тихо, но верно. Точно, спасибо. Кое-кто знает. Не возьмете, не мои проблемы. Будете получеловеком, полуживотным. Даже синтезом. Потому что как только начинают действовать арканы, шерсть начнет расти совсем не в тех местах, где вам нравится. Ну, так вот отвечу. Все. К сожалению, а может, к счастью, мне неведомо эти творения и почему это происходило. Обратный аркан прочитайте. Аркан. Накра. Наказ ра или наказ отца, или наказание ра. Более. Но есть еще один вариант. Нак. Наг. Нак. Цивилизация нагов
которая была предшественником человеческой цивилизации на нашей планете. Ну, по-простому, это цивилизация демонов стихий, имеющих драконьи основы. Ну, драконы. Змей. Разумный змей. Помните, что разумный змей? Яблоко ели под собой. Нагж. И Ева не наготы своей испугалась. Она нагло испугалась, когда яблоко съела. А так она ходила голая с Адамом и не мучилась этим. Но когда съела яблоко, она познала не наготу свою, а мудрость нага, который являлся неуправляемым демоном стихии. А если учесть, что владыка Гад, первого луча безволия и неверия, ну я по-русски произношу, это тоже змея или наг? А гад-анье – это метод владыки гада и гадины, то есть наговский метод. А все карты гадания, в том числе и цыганские, восходят к арканам Тара, старшим картам. То есть к арканам Тара в духе. То вы увидите, что арканы символизировали нашу привязку к животным началам. Ибо демоны – это полулюди, полуживотные. Атланты, которые не смогли стать человеком. Я сейчас не шучу. Весть печальная для многих, но очень правильная. Хотите гадайте, хотите нет, мне все равно. Ну подумаешь, гадина с вами позанимается. Ну, проблема. Я в свое время, до того, как это узнал, тоже хорошо гадал на картах. Правда, не любил это делать, мне надо своих просили, знаешь, получается. Когда я это узнал, я от этого конкретно отошел. А зачем такие взаимодействия? Все. Я понимаю, что методы сложные. Знаете такое, освобождаться-то придется с трудом, а не хочется. Ведь на этом построено очень много, в том числе и финансовые возможности нет. Ну, как у цыган. В принципе, ваши вопросы. Но имейте в виду, что гадание как метод относится к ученичеству у владыки Гада, как первого луча демонского голоса. Кто не знает, сообщу тихонечко на ушко. Ученикам пятой расы гадать было запрещено. Настоящим ученикам. А те, кто его проверяли на ученичество? Или... Ну, перестраиваются, так. Те своей свободной волей могли пользоваться всем, чем угодно. Ну, а кому это интересует, могу по-другому сказать. Гадание – это, ну, понятно, гад, а в казино игра в рулетку, неважно, русская рулетка, испанская рулетка, владычица, коза и козел. Так что у каждого свои варианты. Я не знаю насчет преферанса, я этим не занимался. Я говорю о гадании. Может быть, карты как метод, так же, как и шахматы, в чем-то полезны. А может быть, мы вспомним, что карт – это ворота. А древним символом мага были ворон или ворон. Карты – это значит карму. Наслаждение. На карка ешь. А кар обратно рак. А рак это вообще подводное животное. Ну и так далее. Поэтому, в общем, придется много разбираться с этим правом. Только слово карта это не обязательно плохо. У нас есть и географические карты, да, и военные карты, есть и игральные карты. Но будьте внимательны в этих вещах. То есть полноты нам не расскажут, ну даже этого. Много, чтобы сделать выводы. И вот когда арканы отменили 3 года назад, мы прыгали от радости. Человек стал чистым человеком. Отменили, знаете, когда? Когда разгромили демонский глобус. Ну, почти окончательно на тот момент. И он перестал существовать. Ну, вернее, выходил из проявления. Все. На нас до сих пор некоторые те товарищи обижены за это действие. Поэтому вместо арканов в новую эпоху вводятся огненные центры. Ну, даже не вместо арканов. Те были отменены, какое-то время там ничего не было. И сейчас по Владыке Мория Свет, Отец, они формируют там огненный центр. Я подчеркиваю, формируют. И огненный центр работает с пространством и накоплением наших ситуаций. Давайте я вам еще один... Спасибо. Давайте я вам сейчас дам еще последний образ, очень важный, полезный, потому что вам придется выходить из этой символики пятый раз. Расскажу новое строение, уже атма, с учетом шестой расы, и пойдем дальше. Вспомните, что лотос находился в озере. И когда Будда сидел в лотосе, лотос находился на воде. Вопрос, где находилась вода? Или в какой воде сидел Будда? Ну, понятно, что легче ответить, на астрале. Нет. Это вода атмическая. О, классная вещь. Думаю, как могла атмическая вода попасть на атму? Дело в том, что эта вода, это то, что я сейчас говорю, это в преддверии завтрашней темы. У нас там будет одна серьезная эта раскладка. Это стихия воды ангельского глобуса. И когда просветленный выходил в лотос, он преодолевал астральность ангелов. А значит, управление ангелами над собой. Есть такая схема. Вот сейчас, ну, по-моему, я вам говорил, что ангелы – это животные метагалактики. Разумные животные метагалактики. Но есть другой вариант. А демоны – это разумные животные планеты. И они однотипны. Неприятно слышать, но правдиво. Если демоны управляли эфирными проводниками человека, то ангелы, как разумные животные, формировали такие же эфирные проводники, только в космосе. И ангельский глобус имел такое строение, что Будди, наша с вами, он был четвертый план, равнялась первому физическому, эфирно-физическому, ангельскому. Отсюда, кстати, идет рейки. Потому что первый эфирно-физический равнялся минеральному метагалактическому царству. Другими словами, у ангелов с позиции метагалактики были тела какие? Минеральные. Но с нашей точки зрения вполне даже огненные. Занимались они эфиром. Почему? Потому что, помните серафимы, строение серафимов? Шарик энергии или шарик огня с этими, с крылышками. А где вы видите шарик огня? Вернее, шарики вообще. Только в одном месте, после смерти человека, на кладбище над могилой. То есть, когда жизнь выходит сгустком эфирным из тела. И серафимчики – это символы сгустки эфирного проявления метагалактики. Но я напоминаю, что Будди – это огонь самадхи и просветленная тело. А вот пятый план – атма. Вторым планом, что у нас был в пятый раз? Правильно, астрал. И равнялся, вот тут сейчас будете смеяться, растительному метагалактическому царству. Как вы думаете, почему Будда сидел в лотосе? Потому что сердце атмическое выражало растительное метагалактическое царство на тот момент. Поэтому просветленные садились в лотос. Растения метагалактики. Чтобы было еще более шоково, если в пятой расе лотос был действительно растительный метагалактический, то то, что мы сейчас с вами будем стяжать, это чисто человеческие сердца. Но мы его по-старому называем лотос, потому что так удобно. Ну, выросло отсюда. Ну ладно, это еще не все. Закончим, да, схему?
В старых синтезах, которые в том числе на сайте висят, эти схемы вы найдете. В новых мы их почти не публикуем. Но вам это надо знать, потому что у вас своеобразная территория, вы должны вот этими схемами владеть. Ну, я так скажу, это будущая спецификация вашего дома. Только не ангельская, а я имею в виду схема перевода жизни. Такая подсказка. Был шестой план. Монада. Он равнялся третьему моносическому. Почему ангелы управляли человеком? Потому что их манас, то есть мысль, могла управлять нашей монадой. Но их манас и наша монада относились к животному метагалактическому царству или космическому. Животное. Мы метагалактическое царство. Это растительное метагалактическое царство. А это минеральное, то есть каменное метагалактическое царство.
Некоторые, которые повязаны на учениях пятый раз, после этой лекции меня терпеть не могут. Некоторые до сих пор, уже много лет.
Но истина сейчас выкалывает вам глаза и мучает. Но она все равно останется истиной. Помним Библию. Ладно, Ветхий Завет. Его мусульмане признают. В Ветхом Завете жена Лота стала соляным столпом, ибо была наказана. Но соль это минерал, все согласны? Вопрос. Минеральное метагалактическое царство. Почему у ангелов минеральные метагалактические тела? Правильно. Потому что в метагалактике они наказаны. Никто не отменял, что для планеты это крутые, хорошие парни. На планете. То, что у них там было в метагалактике, ладно, то, что у них в метагалактике был срач, это не наша проблема. Главное, что на планете они помогали развивать жизнь, преодолевая свою метагалактическую карму. Пример простой. За последние 2 недели мы столкнулись именно с этой проблемой. Мы попытались ангела вывести в метагалактику, универсум. И аж единое. Это глобус 2-недельной давности. Они смогли устоять там только 3 дня. На 4-й часть восстала, часть пала, а часть кармы начала отрабатывать. Как? Они потребовали от нас управления, чтобы ангел темный и светлый управлял опять человеком. Но вот тут есть одно но, очень важное, которое вы должны осознать. Иначе вы не выйдете из пятой расы долго. В пятой расе у человека не было эфира. Был эфирно-физический план или эфирное тело как проводник. И вот манас, который управлял единицей, и ангелы отсюда управляли нашей физикой и управляли не физикой, собственно, а нашим эфиром, как эфирным проводником. Двойка – это наш астрал, тройка – это наш манас. Это пятая раса. И вот с физического этого, по подобию, они управляли нашим эфиром. Нашими эфирными проводниками. Поэтому все привидения от ангелов и управлялись ими. Поэтому все привидения летают и иногда рисуются с крылышками. Ну так, по аналогии, чтобы символика совпадала. Я знаю, что не всем нравится то, что я говорю. Ну что? Вам в пятый раз это не открыли бы. Почему? Потому что ангелы управляли людьми. Это можно посмотреть только с позиции 6. И то дойдя до нашего с вами синтеза. Чтобы вскрыть это. Итак, наши монады управляли. И ментал ангелов оказывался для метагалактики животным. Ладно, пример. Давайте так договоримся, что дзен предполагает любые шутки, правильно? Мы на 7 синтезе. Дзен, позиция буддическая, мы уже овладели 6 синтезом. Что делали ангелы у отца? Только пели. Что еще? Ну, носили какие-то мысли, что им поручалось, воплощая. Но в основном ангелы известны как хор певчих. Это то же самое, как лягушки на болоте. Квакают. Мы их слышим. Но мы же не спрашивали у отца, нравится ли ему эта песня. Все. Дзен на этом закончился. Это для нашего физического уха вот то кваканье было великой песней. Вам нравится, как кричат животные в прерии? В принципе, красиво. Вообразите, что это прерии космические. И крик ангелов, это был, просто был гвал животных в сафари. В принципе, песня приятна отцу, потому что он развивал планету, чтобы она вышла в космос и метагалактику. Вот и все. Но то, что там как гвалт, здесь как небесное пение. Ладно, я вам так скажу. То, что для демонов гвалт, на астрале. На физике некоторые из них были великими певцами. Только не все великие певцы были демонами. Ладно? Обратный вывод не делайте. Было очень много людей. Но одно из любимейших занятий было пение. К сожалению. Но не только пение. И другие виды искусства они задействовали. Но мы сейчас говорим именно об этом жанре. Не нравится, не слушай. Уши заткни. Песнь будет внутри тебя. Все равно никуда не денешься. Ну и самая проблема ангелов, с которой начался конфликт. Это была четверка. Давайте ангелов. Почему это красным? Потому что это так называемый огненный мир в пятый раз. Четверка, которая у ангелов была Будди, и относилась к человеческому царству, метагалактике. И вот тут начинался конфликт. А у нас седьмой план Ади был пуст. Помните? То есть даже по Блаватски здесь монады как шарик, а вот здесь было пусто. Ничего. Знаете почему? Потому что ангелы не хотели пускать человека в метагалактику, ибо сами они не имели человеческого царства. Свое Будди не имели. И только отдельные архангелы и несколько ведущих ангелов, учеников, таковые были, сюда могли выходить. Сейчас они перешли в человека. Ну, с некоторыми я дружил. То есть я говорю сейчас не теорию, а практику. Мы на протяжении нескольких выходили с ними, встречались и, так сказать, проталкивали преображение ангельского глобуса. Но ангелы не смогли выйти в метагалактику. К сожалению. Их буддичность, просветленность, их не пустила. И вот эту схему надо очень четко знать, чтобы понимать, зачем просветленные рождались. Потому что когда просветленный выходил в атму, он преодолевал астрал ангелов. Да? Когда входил в трехлепестковое пламя монады, а трехлепестковое пламя находится в монаде, он преодолевал ментал ангелов. А в буддичности фактически ангелов не было. Их было там минимум. Все остальное это мифы и лапша на наши уши, чтобы мы подчинялись ангелам. Ну а то, что они разные бывают, животные у нас тоже разные формы. И кругленькие, и с крыльями, птицы в смысле. И птицы есть бегающие на ногах, с крыльями, страусы в смысле. И птички есть рыбные, называется рыба летающая или рыба летун. С крылышками, кстати. Ну и так далее. Так и ангелы были, разных форм. Ну и теперь с демонским глобусом окончательно, чтобы уже потом не возвращаться. Наш эфирно-физический, мы природным цветом возьмем, для демонов был Почти нулевым.
Потому что на эфире, находилось на эфире именно. Вот здесь ноль, а на эфире четыре царства. Минеральное. Это была физика демонов. Растительное. Это был астрал демонов. Так же, как и здесь, да? Животное царство. Это был манас демонов. Они думали как животные. И буддическое царство. Так. Сейчас. Секунду. Набрал. А, нет, все правильно. И буддическое. Это было человеческое царство демонов, падшие люди. А вот наш астрал, это была атма демонского глобуса. А наш манас человеческий, вот это пятый раз, видите, это была что? Манада. Демонского глобуса. А вот Будди у них тоже не было, как и у Анны. Итак, манас человеческий был монадой демонской, астрал человеческий был атмой, то есть волей демонской. Да? Эфир физика, только с позиции эфира, с позиции энергетики. Человеческое царство, на эфире царство было, да? Человеческое царство Будди демонов, это демоны человеки, падшие человеки. Животное царство, манас демонов, думать. Растительное царство, астрал демонов. Да? И минеральное царство, это эфир, физика демонов. Ну так же, как вот здесь, только в мелочи. И вот смотрите, демоны по аналогии со строением повторяют зеркально ангелов. Только демоны это планетарные животные. А ангел это просто метагалактические.
Животные. Ну или подготовка к метагалактической живности. Да. И когда мы сейчас преобразуем лотос, мы с вами выходим из этих двух схем. Зачем я вам это рассказал? Вспомните, вокруг нас есть интересные люди, которые, чтобы доказать... Ау, твою мать! Смотрите, как вы среагировали сразу. Некоторые оторвались даже от своих бумажек. Пытались записать. Я астрально сказал, ну волей. Атма демонов. Наш с вами астрал. И надо даже эмоций нет, упорно. Ты меня... И так долго. Вот это выражение демонского астрала. Вернее, демонская атма. Как человеческого астрала. Да-да-да. Вы знаете, да? Преодолевать надо. В себе. То есть астрал, если у вас волевой, вы можете впадать в предыдущее состояние демонского глобуса. Нет, демонского глобуса уже нет. Качества остались. А качества эти записаны в духе. Понятно, да? И здесь вы человек... А вы ходите потом в погружение на астрал и спрашиваете. О, вспомнили некоторые. А что-то у нас кожа мохнатая. То предметы какие-то на голове торчат. Цилиндрики называются. Один мне корректно сказал. Понимаешь, у меня какой-то цилиндрик и заужается кверху. Я говорю, на что похоже? Он говорит, ну не понял я. Пришлось я галву показать. Он говорит, а я думал только о лосиных. Ну, в смысле, я говорю, так тебе еще и многообразные надо. Ну, цилиндрик, и заужается кверху. Нормально. Я говорю, геометрический демон. Такой, четко, корректно все выразил. И вот эти качества, вот эти преодоления у нас сидят. И когда мы сейчас преображаем дух пятой расы получит новые записи, шестой. Но проблема в том, что если мы наработали некие качества в пятой расе и свойства духа, эти записи останутся. И взяв вот эту схему, вам эти записи надо будет преодолевать. Осознавая ху есть ху называется. Кстати, монады демонов,
Она не имела приписковости, как у человека, а была угольком.
Что называется, из искры возгорится пламя. Знаете чей? Учеников демонского глобуса. Когда из уголька вначале появится искра, внимание, тлеть начнешь. Ты тлеешь по жизни? Тля несчастная. И если ты по жизни не горишь, а тлеешь, не пламенеешь, а тлеешь, и жизни нет, а одно существование, твой манас, то есть ментал в пятой расе, вполне мог перейти. У Блаватской это было нарисовано интересным символом. Треугольничек. Эгоическое или каузальное тело. Там по-разному, разные школы трактуют это. Но главное, треугольничек, запомните, в схеме Блаватской, это остатки монады демонского глобуса. У человека называется это хорошо. Эго. Осталось изм. И вот эго это уже не монада демонская, но остаток неких качеств, которые надо преобразить в личность. Эго само по себе хорошо, оно стабилизирует личность. Пока личность не становится развитой и лидерской. Но когда становится развитой и лидерской, эго мешает. Потому что личность должна общаться, взаимодействовать, быть гибкой. А эго не позволяет быть гибкой бокороста, которая наросла в моей устойчивой позиции так, как надо. Я, видите, думаю правильно и вижу так, как надо, и пишу так, как надо, и говорю так, как надо, ибо это правильно, потому что я сказал. Это манас, выражаемый угольком демона. И тлеешь ты в этой глупости по жизни. И вот этот эгоистический треугольник не позволял выйти в высшую душу вот сюда. И начать вот эти все процессы. Что я вам рассказываю? Поэтому все взаимосвязано. Будете тлеть, вот сюда не попадете. Мы сейчас преобразим. В синтезе вы это иметь не сможете. Ни то, ни другое. Это закон. Но проблема в том, что у вас останутся ваши накопления. А по закону свободы воли мы не имеем права их тронуть и преодолеть. Вы должны их преобразить сами. Поэтому мы постоянно публикуем более-менее регулярно всякие вот такие схемы, объясняя, что с чем связано. Чтобы вы отслеживали вот такие действия, как я сейчас показал. Но я показал мелкие, парочку-троечку. Надеюсь, понятно, что жизнь надо достаточно своеобразно. Если вы астрально орете благим матом с волей, если такое понятие, вместо астрала воли, ну типа бьет, значит любит. Это, извините, демонская астра. Потому что любовь-то у нас чувство, а бьют-то воли демонской. Это не человеческая музыка. Как сказал один великий демон, воплотившись в человеческое царство. Имя ему было Козел. Официальный. Преображался он так у нас. Вот такая интересная история. Потом в руки свои взял гад. Его культ потом мы развенчали. И пришел просто осел, который любил кукурузу. Таким образом человеческое перерабатывало многие-многие. Вы не думайте, что у других было лучше. Рузвельт был кроликом. Черчилль, кстати, тоже гадом, поэтому он больше понимал Сталина. И очень был недоволен, когда его культ личности Хрущев развенчал. Он считал Сталина великим человеком. В принципе, правильно. Только, пожалуйста, это не чистые демоны. Да? Это не чистые персидские демоны. Это такие люди с выражением духа. Их качества были оттуда. Если вы хотите посмотреть, какие качества надо преодолевать, посмотрите на этих специалистов. Это были люди, которые имели массу качеств записи в духа, которые приводили к таким сложным и в то же время печальным последствиям. По нашей жизни. Все? Все. Кстати, Труман, который сбросил ядерную бомбу, был обезьяной. Мельхиседек. Ну ладно, вы не знаете. Ну, знаете. Ну и хорошо. Это я говорю о всяких великих демонах предыдущей эпохи. Вот они так разыгрывали карту холодной или Второй мировой войны, потом холодной войны, чтобы попытаться сохранить демонский глобус. А мы перерабатывали негативные качества на планете, освобождаясь от них. Вы же помните, что черный век Кали-Юги – это когда отец ушел. 1899 года. Значит, во главе кто стали? Те, кто без отца. Кто нас любил без отца быть? Те самые. Да. И что-то полезное там было. Ну, руками темных светлые тоже делают свои вещи. Ну, там, фашистов пригвоздили, допустим, фаэтоновскую карму закончили и так далее. Но факт остается фактом. Поэтому вот такие качества нам надо преодолевать. Вот это первая часть нашей лекции. А вот я здесь сошу схему, если кому не видно было, подойдете перепишите. Я бы хотел, чтобы вот об этих вещах вы помнили, почему. Ладно, вы преодолеете. Я, значит, ангела не завершу, сейчас завершу. А люди, которые вокруг вас, они ведь живут по этой схеме. Пятая раса продолжает жить по этой схеме. Я вам забыл рассказать, почему ангелы были наказаны. Ну, самое простое распространение за войну на небесах, которое известно даже в Библии, ну, в Ветхом Завете, она там описана. Вели ее в том числе ангелы. С другой стороны, часть ангелов это падшие фаэтоновцы, которые видели войну еще в метагалактике, за это пали сюда. Но есть еще один фактор, который мы это вскрыли, когда ангелы выводили в метагалактику в универсум. Они 3 дня подержались. Но вскрылось так много интересного в нашей истории. Вспоминаем Блаватского. Первая раса была монадическая. Ну, это шарики, которые пришли на планету в виде монад. А вторая раса была из высоких энергетических существ, многометровых, там чуть ли не десятки метров, которые таким образом формировали энергетические оболочки. И только третья раса лемурийская, которая была земноводной, получила тела, и часть из них плавала под водой. Кстати, осталась плавать в виде дельфинов. Другая часть вышла на землю и стала ходить. А третья, кстати, тоже осталась плавать. Они имели дельфиний хвост и человеческий торс. Известные нам русалки. Были такие, были в истории планеты. Лемурийцы, оказывается. Ну такая, подраса лемурийцев. Но был один моментик здесь. Для того, чтобы лемурийцы жили, эфирные тела второй подрасы, или второй расы, должны были воплотиться в лемурийские тела. То, ну, особенно в тех дельфинах, чтобы они захотели, ну, вернее, в современных дельфинах, раньше они другое немного имели строение, чтобы они вышли на Землю. Но часть эфирных тел второй расы воплотиться не захотела. И объявила себя кем? Правильно, ангелами. Если демоны – это остатки четвертой расы. Точно. Видно, никто из вас эту историю не знает. То ангел – это остатки второй расы, которая отказалась воплощаться в физические тела лемурийцев. Начала частью лемурийцев в животном состоянии командовать. И когда вы говорите, а как же они дошли до такого высокого строения, а они застряли. Они не дошли, они там и были. Ведь вспомните, в долемурийскую эпоху вот этих планов не было. План Будды возник, когда Будда появился, Гаутама. Да? Манас возник от Иисуса Христа. Астрал нарабатывался нашими святыми.
Вообразите монаду, шестой план, и физику в чистоте. А посередине вторая раса. Энергетическая. И потом восходили. Лемурийцы нарабатывали астрал. Почему астрал водная стихия? Земноводные. Они несли свою стихию. Потом ментал начали стяжать атланты. Да? Пятая раса начала стяжать Будди. Ну, просветление, самадхи, все остальное. Но отрабатывать ментал. Так вот, лемурийцы стяжали астрал, отрабатывали физику, физические тела. Атланты отрабатывали астрал, восходили в манас. Лучшие ученики восходили в манас. Пятая раса отрабатывала манас, лучшие ученики, йоги, восходили в самадхи, в Будди. Шестая раса, как раз сейчас на буддическом присутствии, шестой синтез, отрабатывает, восходит в атму или в аматику теперь. Ну, мы пошире, у нас более, больше планов образовалось. Правда, все похоже? Вот так все интересно. Существовало по-разному. Вообразите, что этого не было. И были между шестым и первым ангелы. Вот они здесь и остались посередине. И когда расы поднимали свои планы, отрабатывали их, ангелы поднимались все выше и выше от физики. Отрывались. Но в метагалактику вернуться они тоже не могли. Сверху стоял отец и не пускал, ибо он их отправил на планету. Человеком они тоже стать не могли. Будди у них не работало. Потому что, чтобы войти в человеческое царство, они должны были воплотиться на физику и принять образ отца на Адиплане. Тем, что Блаватского образ отца не смогла принять, в 18 веке это было поручение теософов. Они нам много чего нехорошего напортачили. Теософы сами, их тексты правильные. Итог задачи они не исполнили. Поэтому теофическое общество развалилось. Они не стяжали образ отца на Адиплане. И ангелы потеряли шанс выйти в буддичность. Они могли стяжать вместе с нами. Но даже когда мы в синтезе начали стяжать здесь образ отца, это называется рождение свыше, первый синтез. Часть ангелов настолько привыкла наезжать и командовать человечеством, что сейчас вы удивитесь, внимание, они отказались стяжать образ отца, чтобы стать человеком. Все. В итоге ангелы по новой схеме глобусов признаны деградирующими элементами. Когда вторая подраса, ну или вторая раса, деградирует, впитывая в себя все привидения и все эфирные сгустки, да, неверящих существ. Кстати, когда человек не имел души, он мог остаться жить только эфиром, как привидение. То есть под управлением ангелов. А когда он имел душу, он выходил на контакт с отцом, кто забыл христианство. Ибо душа – это символ. Слейся с Отцом Небесным всем сердцем, всем разумением, всею душою своею. Добавлю, если есть. Все. И в слиянии с Отцом посредники, то есть ангелы, не нужны. Вот такая вам великая история нашей планеты. Поэтому обращаю ваше внимание, что ангелы – это остатки второй расы, так называемой эфирной расы. Они, понятно, что эволюционировали, у некоторых крылышки выросли, там всякое остальное, потому что вторая раса тоже развивалась, никто не отменяет. И они управляли энергией. Человеку отдали вещество, сами управляли энергией. Поэтому у нас сейчас до сих пор двигатель внутреннего сгорания чухает. А мы никак не можем овладеть магнитным полем с энергетикой, хотя давно могли бы. Материя есть вещество и энергия. И война ангелов с людьми шла только потому, кто из них овладеет полной материей. Человек – веществом, ангел – энергией. Дальше называлась цельность материи. Их бы свести всех вместе, ангелов и людей, да? И в синтезе развернуть материю. Но ангелы, как и демоны, были не согласны с этим. В итоге нам с вами удалось развернуть материю в синтезе.
физики эфира, потому что мы от Отца получили второй план эфирный. Да? Или второе присутствие эфирное. На втором синтезе мы стяжали чистое эфирное тело. И вот тут внимание. Как только вместо эфирного проводника, который существует 40 дней, или как там привидение, там энное количество лет, и воплощается заново, мы получили чистое эфирное тело с независимым источником энергии. Закрыли все меридианы, которые формировали эфирного проводника и получили эфирные поля. Оказалось, что этому телу, ну мы вначале это не знали, это я сейчас узнал, вот когда с ангелами разбирались мы. Оказалось, что этому телу не нужны ангелы, как добрый, так и злой. То есть ангел-искуситель, ангел-охранитель. То есть ангел-охранитель охранял не физическое тело, а эфирный проводник, чтобы не сдых, внимание, пока души не было. Ангел-искуситель формировал чистоту энергетики. И почему? Чтобы после смерти эфирное тело отошло от физического полегче. И он искушал, чтобы человек провокациями преодолевал грязь своей энергетики. И чтобы эфирный проводник хоть как-то, даже в перспективе, был связан с душой. Вот это их главная задача на планете. Управляли ангелами, естественно, архангелы. Они доносили мысли, там, чувства, так называемые, от огненных миров, от своих ангельских глобусов. Все понятно. Это были прекрасные существа. Никто не отменял, что они много полезного сделали. Я сейчас не говорю о полезном. Вы и так это прочтете во всех источниках. Рекламировать себя не умели. Лучшие рекламщики – это ангелы. А вот не полезное и тайное они старались нам не сообщать. Поэтому я сейчас акцентирую на тех вещах, которые вам недоступны. И вот когда мы с вами получили эфирное тело, мы стали независимы от ангелов. Но есть один закон, он называется восьмерица 6-2. Двойка входит в шестерку как часть, понятно, да? И развертывает ее. И когда мы получили шестой синтез и усвоили его за предыдущий месяц, наши эфирные тела окончательно стали свободными. И могу некоторым пособолезновать, а некоторых порадовать. Больше ангелы ни справа, ни слева у вас не стоят. И стоять не могут. Если со второго по шестой синтез еще был вопрос, то после шестого синтеза этот вопрос отпал. Даже если вы не были на втором синтезе, вы были на шестом. Где эта связь отсекается. Потом сходите на второй. Получите еще эфирное тело по-новому. Ну, чтобы не болтаться под ангелами. Они же могут влиять. Поэтому ангелы как были, так и остались в деинтеграле. И теперь деградируют. Почему? Потому что управлять неким. Человечеству перестали нужны быть. Да? Светлые и темные. Охранители и искусители. Пока ангельский глобус существует в деинтеграле. Почему? Ну, если посмотреть на 6 миллиардов окружающего человечества, то вы поймете, что у многих нет душ. А значит, кому-то надо сохранять эфирные проводники, то есть привидения. Но с течением шестой расы эфирные тела сейчас будут воплощаться у всех младенцев. Это уже мы видим. Заявление одной молодой мамы, которая у нас, вот как и вы, проходит синтезы, 12 синтезов, но у ней грудничок 6 месяцев. Да? Но она синтезы ходит, занимается. Говорит, представляешь, ну это не мне рассказал там. Даме, а там мне смесь сказала. Подхожу я к грудничку своему, он поставил на меня буравчики, ну, глаза. Я вижу, что ему надо. Они такие волевые, что мне иногда неудобно к нему подходить. Но потом он научился делать страшную вещь. Они отрабатывали практику с мечом. И ребенок, естественно, с мамой сосканировал. Понял, что она умеет. И как только она пытается сделать что-то неадекватное, не по отношению к нему, просто сама по себе, его меч пытается рубить маму. Она хватает свой меч, чтобы он ее не рубил. Я правильно сказал, ему 6 месяцев. Она прибегает к нашей ведущей, говорит, что мне с этим делать? Та смеется, говорит, да классный ребенок, новая эпоха. Она говорит, я понимаю. Но я уже устала махать мечом. Ей так и сказали, отрабатывай негативы, ты же видишь за что. Она говорит, вижу-то вижу, ну как-то вот жить-то стало сложнее. Кормить так теперь только в любви. Подходить так только с открытым сердцем. Вот такие новости. Ну а мы говорим, ну физический же мир, это как раз четыре присутствия, когда ты видишь эфир, физику и ментал. Новая эпоха живет физическим миром. Вот приходят детки, которые спокойно уже этим... Они давно приходят, но теперь они еще и мечом владеют. И мамкам приходится... Ой, как. Самое интересное, если ребенок пришел с мечом, а мамка не владеет синтезом. Во ей достается. По полной программе она думает, кто, за что. И ребенок просто играется, говорит, мама, хи-хи. Ну или папа хихи, неважно, то же самое. А потом они думают, почему это происходит. Так что имейте в виду, дети у нас пришли серьезные. Наши ведущие начали отслеживать. Мы смеемся и говорим, да. Увидели? Увидели. Ну и последнее. Перед практикой. Я вам покажу схему. Я понимаю, что вы подустали. Не-не, еще 3 часа не прошло. Не прошло. Мы же с 2. У нас до 5 еще. Все в порядке. Но вы сейчас должны увидеть то, что мы сейчас стяжаем. Значит, лотос, он остается, как сердце. Да? Значит, колеса сансары у него нету. Мы сейчас начнем с вами поднимать колесо сансары вверх. Ну, грубо говоря, отпустим его отсюда. Оно будет месяц перестраиваться, и потом... На 8-м синтезе мы его стяжаем наверх. Значит, ладно, колеса сансары нет. Вот здесь зерцало осталось. Зерцало духа осталось. На вершинах лотоса, вот так, стоят огненные центры. Они стоят кольцами. Кольцами. Формируя так называемое атмическое тело. Что такое огненный центр? Это тероидальный огонь, ток, знаете, так вот по кругу бегает, ток крутится, который может расширяться пространственно в любую ширину и в любую многомерность, то есть любую фигуру образовывать. Зачем? Этот ток, мгновенно расширяясь, охватывает пространство, где находятся ваши мысли, чувства, действия, собирает их, ну, с любого присутствия, потом компактифицирует в точку, и записывает в один из лепестков лотоса. Увидели? Увидели. Значит, или опускает в зерцало, и когда вы становитесь в лотос в центре, да, вы получаетесь в центре 32 огненных центров, где внутри возникает напряжение огня, ходит огонь, да? И вот этот огонь начинает вас вот так охватывать, и вы входите в знаменитую практику, которая называется тиофа. Первый вариант тиофа, это когда огненный центр вокруг вас, а огонь, вертясь внутри огненных центров, вы стоите в центре. Когда огонь вертится вокруг ваших тел, он обрабатывает определенные записи духа. Он их или расшифровывает, или компактифицирует. Компактифицирует то, что собрал извне, а расшифровывает то, что пришло от отца. То есть, что такое огонь? Это не сформированный огнеобраз или расшифрованный огнеобраз. Огнеобраз, ну, атомы, молекулы. Вообразите, что выворачиваясь наизнанку, внутри имеют огонь. И когда этот огонь вот так болтается, внутри идет расшифровка записи, чтобы назерцало вот здесь запись от огня. Когда он раскрутился, вот так впечатывается, и дух считывает, что ему надо. И когда запись впечатывается из огня, мы из зерцала начинаем получать дух. То есть дух сам по себе не приходит от отца. От отца приходит огонь, который пахтается огненными центрами. И когда этот огонь раскрутится, но размажется, да? Он впечатывается в зерцало,
оставляет запись в зерцале, а из зерцала
выходит дух, который эманирует, вернее, ну, с записью, который сложил эту запись.
Эти эманации начинают вертеться вокруг огненных центров, как вихрь.
Это уже такой маленький вихрь, да? Это уже не огненный центр, а вихрь, ну, на, типа маленького урагана, цунами, да, там вот. Ну, вот в пустыне там, в Америке, крутятся, да, у вас, в принципе, то же самое по пустыне, да? Они пустые внутри, но вот этот пустой внутри, они не пустой, а вот это огненный центр внутри. А вокруг как раз вертится то, что называется духом. Только здесь воздушная стихия, а в атме это дух. И вот дух – это как раз вот это верчение вокруг огненных центров. А внутри фиксируется огонь. Таким образом, огненные центры, впитывая слово Отца, разделяют огонь и дух. Дух остается записью, а огонь остается в огненных центрах, компактифицируется уже без него, потому что запись донесена до зерцала свободно. В зерцале складываются все записи, которые принес огонь Отца. Поэтому зерцало сама по себе можно еще увидеть как открытую книгу. Но вообще зерцало это линзовидное тело, матовой прозрачности. То есть оно матовое, но прозрачное. И в каждой ячейке этого линзовидного тела, ну как в атоме, идет определенная запись. Ну сейчас знаете, что в нанотехнологиях в атомах уже пишут. Вот в зерцале давно уже пишут в атомах, в частицах, в молекулах. И когда строится новая ситуация в жизни, сквозь линзовидное тело проходит или дух, или огонь, или другие проявления, и все записи складываются в некий текст, который с учетом этих записей воплощается дальше в Будде, в нашу жизнь. Фиксируется. Таким образом, лотос – это сердце. А, еще в атме. В атме есть разум. Давайте черный. Он находится над зеркалом. И разум называется «я есть присутствие». Он интересен тем, что когда огонь проходит, то запись из огня берет разум. То есть огонь фиксируется на разуме. Вот так вот. Ну, когда раскрутится. И именно разум, как единица универсальной материи, разделяет запись, которая идет потом вниз. И отшибает огонь, который становится свободным, без записи. То есть разум, он умеет из огня доставать информацию. Эта информация, которую разум достал, впечатывается в зерцало, а зерцало, как сердце, уже вырабатывает то, что мы называем духом, ну или раскрывает дух. Так, давайте так, по-другому, полегче. Слово Отца – это одна информация. Но слово Отца состоит из огня, духа, света, энергии, из частей информации. Разум ей есть, атма. Раскрученный огонь слова Отца пропускает сквозь себя, пропускает поле, форму, огнеобраз, энергию, свет, дух, а огонь не пускает. Потому что атма остается какая? В духе. И когда слово Отца остается без огня, оно начинает раскрываться. Огонь остается вертеться в огненных центрах. Сквозь разум прошел только дух, потому что разум, как единство универсальной материи, знает, что нужно это, да? Что нужно атмическому присутствию. И уже когда впечаталась информация в зерцало, дух из слова Отца стал свободно эманировать по атме, потому что пошло разделение огня и духа. Но при этом, символ Святого Духа, кому интересно, само слово Отца пошло вниз, и часть духа вместе со светом и энергией пошло тоже вниз. Часть духа вскрылась, а часть пошла вниз. И вот этот дух, который пошел вниз вместе со светом, святой, свят по-старославянски, это свет. Это дух, который пошел со светом.
Он должен был дойти до разума буддического, да? Где буддический разум пропускает свет, окончательно отделяет этот свет от духа, да? И в Будде свет начинает эманироваться с записью, а Святой Дух, который помогал свету дойти до Будды, остается в Будде как накопление расшифровки слова Отца. Таким образом, расшифровка шла по сути, естественно, да? В итоге, если свет прошел сквозь буддический разум, и ты суть расшифровал и сформировал сутру, суру, некий текст Отца, то в твоем Будде остался играть что? Святой Дух, то есть Светлый Дух. Дух, привязанный к свету. Некая прослойка между Духом и Светом. Вот прослойка между Духом и Светом называется Святым Духом. И чем больше информации из света ты расшифровываешь на Будде, тем больше твое буддическое присутствие насыщается Святым Духом. Я понимаю, что некоторые уже устали, и все это, но это у нас такой дух. Причем я делаю перевод из пятой расы в эту, и это еще не самое сложное. Я просто так последовательно деталями рассказываю. Я думал эту лекцию давать завтра, я обычно на второй день ее даю, когда все уже более в синтезе. А перед синтезом я общался с Владыкой, Владыка сказал, нет, нам нужна лекция в первый день, потому что завтра будут глобусы. Поэтому эту лекцию мы впервые перенесли на самое начало синтеза. Поэтому надо и в синтез входить, и жизнь прекрасна и удивительна. Хочется все послать. Ну и все. Ну еще такой моментик. В слове Отца и в Духе есть некая защита. Ну от дурака, чтобы дурак туда не вмешался. Поэтому, когда мы рассказываем расшифровку, у вас такое ощущение, что ты дурак или дура. Это не в смысле, что вы что-то не понимаете. Ну, что-то вы улавливаете, что-то нет, но это естественно. С первого раза все не уловишь. А это защита, срабатывает защита слова Отца, потому что когда я рассказываю, у вас в атме и в Будде это происходит. Идет процесс. И вы начинаете ощущать защиту. Куда, дурак, лезешь? Нельзя читать свет, сур отсюда не раскроешь. И нельзя отделять дух от света. Ты что? Слово Отца едино.
А само слово Отца заканчивает расшифровываться теперь на эфире, где содержание слова Отца полностью выходит, да?
Из слова Отца. Помните? Слово Отца восьмеричное. И вот когда мы входим в новую атму, мы получаем право свободно раскладывать слово Отца по восьми планетарным, ну по семи сейчас планетарным присутствиям, потом по восьми. Ощущение дуры и дурака только в том, что вы читаете сейчас различие и различаете дух и свет. И по защите слова Отца становится так неуютно и неприятно, как бы влез во что-то священное, а чувствуешь, что рылом не вышел. Вот это ощущение передает нам, ну не рылом, лицом, извините, но состояние. Это состояние нам передает дух и свет, чтобы мы не расшифровали слово Отца. И только преодолев эту защиту, это ощущение вплоть до вкуса внутри себя, вы почувствуете освобожденность и правильную реализацию духа. Помните, Емель это дурак, но на печи ездит. Печь. Печь – это символ огня, который внутри печи был. Ну и дым шел. Символ духа, который из огня шел. И вот Емеля, как дурак, который ездит на печи, это тот чела, ученик, который смог разделить огонь, который остался в печи, в данном случае в огненных центрах, и дух, который как дым вышел через разум, да, отпечатал информацию на зеркале. Зерцал, Емеля стоял на льду и искал щуку, которая исполнена три его желания. Другими словами, Емеля стоял на зерцале, лед символ зерцала, и искал пробку, куда записалась информация, щука. Ладно, щука обратно к кущи. Кущи, что это такое? Растение. Растительное символ мудрости. Ну ладно. Это потом мы еще доскладываем.
Это, ну, я перешел на сказки, чтобы хотя бы самое первое мифологическое мышление расшифровывал то, что мы проводим.
В итоге, Будде расшифровывать Святой Дух и свет, здесь расшифровывается огонь и дух. Да? Дальше идем. Причина разбивает свет и энергию. Ментал разбивает энергию и огнеобраз.
Помните огнеобразы в Дхамме Созидания? Огнеобраз это уже конкретно
единица. Астрал разбивает огнеобраз и форму.
Поэтому мы любим смотреть на форму, что одежды, что на форму тела. Таким образом отделяем огнеобраз от формы.
Эфир разделяет форму и содержание, ну почти прям как
материалистическая философия, да?
А физика содержание и поле. Господа экстрасенсы,
как только поле отделилось, вы начинаете им пользоваться на физике. И физические поля не эфирный почерк. Есть поля внутри эфирного тела, но это из шестой расы. В пятой расе эфирных полей не было. Значит, были только поля слова отца, как остатки слова отца, которые бегают по физике. И только, пожалуйста, не думайте, что это плохо. Физический сбор полей слова отца – это фактически восстановление сил слова отца в вас. Силы контакта с отцом. Поэтому те экстрасенсы, которые охватывают поле, у них такое ощущение возникает, ощущение, что они с отцом. Но они не с отцом, а с полем слова отца. Этими полями насыщен весь окружающий мир. В этих полях записано определенное содержание. И этими полями мы простраиваем все вплоть до материи. Поля охватывают и фиксируют в материи. Ну, пример сейчас, даже физики сейчас создают магнитное поле, чтобы внутри удержать плазму. Ну, или термоядерную реакцию. Вот это физическое действие полей с разными характеристиками, которые заложены в слове отца. И из полей с разными характеристиками мы имеем все разнообразие окружающей материи. То есть любое разнообразие, вот эта тумба, да, это поле прежде всего, которое мы оформили через деревянное исполнение. Да, то есть через шлифовку дерева, распилку дерева и все остальное. Все эти процессы начинаются в атме, и атма контролирует вот эту раскладку слова отца вплоть до... Но если раньше раскладкой слова отца занимались только просветленные, у них это было попроще. Я вам рассказал уже с позиции новой эпохи. У них столько планов не было. Помните? То есть там атма была пятая, и раскладка шла с чего? Больше с энергии. Слово отца, пятая энергия, да? Но там еще и огнеобразов не было, там совсем другое слово отца шло. Вот. То у нас теперь раскладка такая. Я не хочу рассказывать вам раскладку пятой расы. Некоторые из вас на этом зациклятся, а потом ничего хорошего из этого не будет. О, сами подумайте, если в новой эпохе планета 8 планов, значит слово отца восьмерично. В предыдущей эпохе планета 6 планов, значит слово отца шестерично. Чего не было? Но огня само собой не было. Соответственно, огнеобразов само собой не было. Тогда дух раскладывался на монаде. И в итоге на атме была смесь духа и света. И дальше сами подумайте, какая раскладка шла за физикой. Ну, посчитайте. Увидите великолепие слова отца в предыдущей эпохе. В итоге все это слово отца называлось выражением ОМ, который через хум в центре сансары развертывался вплоть до физики. ОМАНИ, ПАДМЕ и СХУМ по-русски. ОМ, который пришел в хум, падает, раскладываясь, да, действием хум и верчением колеса сансары и духа нашего. Все. Так строится атма. Значит, атма – это прежде всего сердце, огненный центр,
да, зерцало
внутри чаши, искра разума, которая называется «Я есть», и фиксация вашего разума как такового, потому что здесь расшифровывается дух и свет, и разум через расшифровку духа и света получает, ну, я называю это обостренным восприятием. Вы меня восприимаете? Разумом «Я есть». И вот что через ваш разум, как расшифровка духа и света прошло, то вы можете видеть у меня или вокруг меня. Если через ваш разум «Я есть» духа прошло меньше со светом, вы тупите. Ну так, по-русски. Больше прошло, вы быстрее соображаете. Вопрос количества духа и света, которые вы расшифровали своим разумом. В пятой расе это были зависимые вещи. В новой эпохе мы добились независимости. Вы можете подряд расшифровать много слов. Значит, соображалка ваша в новой эпохе растет. А в пятой расе только если вы были просветленными. Все остальные читали тексты просветленных, молились на великих людей, которые прочитали слово Отца и расписали это сурами Корана. И говорили, о, он смог прочитать. Он смог прочитать, он молодец. Он смог. Для пятой раз это великолепный человек. Но то, что в пятой раз мог один, в шестой должны уметь все. Это закон новой эпохи. То, что в пятый раз я распяли одного. В шестой распинает всех. Если они не имеют чашу и душу. Если имеют, их не распинают. Но так как очень много людей, которые не имеют чашу и душу, то у нас по планете происходят веселые ситуации. Без чаши и души. Вы видели? То же самое с Буддой. То, что раньше только просветленный выходил в просветление, садился в лотос, мы сейчас выйдем и станем на него. В новую эпоху в лотосе не сидят на карачках, а стоят, чтобы огненные центры держались в вашем теле. Потому что в предыдущую эпоху были арканы. Кстати, сейчас будете смеяться, вот я сказал о Гаде. Помните о Гаде? Некоторые не совсем поверили. Тогда вспомните главный символ Будды. Кобра, стоящая на кончике хвоста и своими крыльями висящая над головой Будды. Вспомнили? Самый знаменитый. А я сказал, что арканы – это символ змеи и гада. А главное-то мы забыли. Правда теперь? И поверить нужно. А не хочется, а надо. Так что Будда преодолел это этим. Но теперь в новой эпохе мы не работаем с арканами, мы работаем с огненными центрами. И таким образом преодолеваем всю змеиность в себе. Кстати, после того, как сейчас арканы у вас уйдут, если вас кто-то назовет гадиной, вы можете отвечать, уже нет. Ну или гадом, тоже скажете, уже нет. У меня нет никаких оснований связи с ними, арканы отменены. Я, конечно, может быть, по качествам буду перестраиваться, но де-факто и де-юре это слово не несу. Ибо связи и поддержки со змеей, которая развела Еву, то есть жизнь, яблоком раздора, то есть арканами, которые через это включились, у меня прекращены. Хотя для пятой расы, для многих арканы сделали очень полезную вещь. Они растеребили дух. И из стоячего духа он стал действующим. Поэтому говорить о том, что это было плохо, нельзя. Но это было в пятой расе, причем в начале пятой расы. Ну, а теперь все по-другому. Мы стоим телом в центре, атмическим телом. И мы, в принципе, стяжаем то же самое, что мы с вами стяжали. Сердце, разум, тело, дом отца. Да? Дом отца – это сфера вокруг лотоса. Причем лепестки лотоса обычно дотягиваются до экватора вашего дома отца. Поэтому чем развитее лотос, тем развитее дом отца. В лепестках лотоса идет запись ваших деяний духа. И когда дух вот эманирует через это, впитывает кто? Дух. Лепестки. Так же, как лепестки напитываются росой у нас, там они напитываются чем? Духом. Все. Дух конденсируется или связывается лепестками, и потом по закону астральной стихии, только такой ангельской, он опускается из лепестков куда? В зерцало или в чашечку. В зерцале дух объединяется. Духом колесо сансары вертелось в предыдущую эпоху. Сейчас оно уйдет и начинает вертеться раскладка слова отца. Тем более хум уходит внутрь нас. Вот такая система. Сюда же фиксируются потом 16 рицы, которые мы завтра к концу синтеза стяжаем. То есть мы говорим о сердце, теле, разуме, да? А все остальное... А, в центре стоит синтез-образ. А огненный центр подчеркивает это тело. Только нам очень сложно будет воспринять тело, что синтез-образ имеет форму человека, а огненный центр имеет пока вот такую. Но огненный центр, входя в синтез-образ, внутрь, синтез-образ превращается в что? В плотное тело. Это пока огонь к нам не идет. Огонь расширился, огненный центр выходит, синтез-образ стоит в центре, ну, стягивая на себя огонь. А огненный центр вокруг него, как тело. И огонь пахтает вокруг синтез-образа. Почему? Ну, вы это еще не проходили. Синтез-образ выражает тхаму созидания. Ну, и тхама созидания управляет созиданием окружающих моментов. Это мы пройдем к 12-му синтезу, тогда будет легче понимать, что делает синтез-образ. Когда мы говорим об уни-матрице, мы должны понимать, что это складывающаяся матрица внутри чашечки лотоса или внутри зерцала. Да? Ну, слово отца, вот оно раскладывается, образ отца, вот он раскладывается. Пассионарность и все, что выше, это части, которые выше этой схемы. Это уже управление этой схемой в синтезе. Ну, все. Можно практику делать. Все по плану. Итак, фиксируем итоги. Мы отменяем аркан, вводим хум. Центровку нашей 16 рицы, утверждая, что он теперь свободно живет, независимо от колеса сансары. Стяжаем огонь и утверждаем, что колесо сансары начинает подниматься в амачку и будет подниматься целый месяц. Это я все буду говорить, я вам сейчас просто обобщаю. Это главное действие. И четвертое действие, мы утверждаем, что наша аматика преображается из аматики пятой расы, имеющая структуру, которую я рассказывал в первой части, в аматику новой эпохи. Я не буду говорить шестой расы, потому что эта аматика синтезирует и шестую, и седьмую расу. А, единственное еще, лепестков лотоса в пятой расе было 22, в новой эпохе 32. Ну, 32-30. Тут уже все. Огненных центров 32, ну и так далее. Все. В итоге мы входим в новую аматику, стяжаем лотос, мы на него станем, огненные центры, они развернутся вокруг нас. То есть все, что я рассказывал, мы сейчас будем вам показывать, стяжать и развертывать. Если у вас получится, вы можете увидеть. И еще момент. Дух заряжает тело. Поэтому даже если вы не видели раньше, это не значит, что от избытка духа вы можете не увидеть. Попробуем сейчас поверить, что от избытка духа вы можете увидеть. Я на каждом синтезе даю шанс, как преодолеть невидение. Да? Рассказываю. Вот сейчас будет избыток духа, который поможет включить зрение. Некоторым. Кому-то надо будет следующий раз еще что-то объяснять. То есть мы на каждом синтезе сейчас разные методы включаем, чтобы... Ну, вдруг у вас проснется, называется. Все, стяжаем. Мы возжигаем со всем накопленным огнем. Возжигаемся фа или синтез 16 рицей. Восьмирицей.
и 16-речным синтезом по отцам метагалактики в нас. Синтезируемся с едиными фа-владыками Кутхуми Фаини, возжигаясь их огнем, развертываемся на 248-м вышестоящем едином присутствии, синтезируясь с фа-владыкой Кутхуми, стяжаем огонь преображения атмы предыдущей эпохи в атму новой проявленной эры. В возможностях развертывания восхождения по присутствиям и проявлениям в синтезе атмических реализаций наших. И в этом огне в синтезе с фа-владыками Кутхуми Фаини мы синтезируемся с фа-отцом метагалактики, возжигаемся его огнем, переходим в зал фа-отца метагалактики на 256-е вышестоящее единое присутствие. Синтезируемся с хум фа-отца метагалактики, стяжаем и возжигаемся фа-изначальным огнем и просим фа-отца метагалактики преобразить наши атмические основания и дух каждого из нас из выражения духа планеты Земля на выражение духа метагалактики, фа и метагалактического проявления, и в целом проявленного духа фа отца метагалактики в каждом из нас. И переходим с планетарного на метагалактическое выражение духа в росте метагалактического человека в каждом из нас. И возжигаясь фа-изначальным огнем фа-отца метагалактики, мы, синтезируясь с фа-отцом метагалактики, просим освободить нас от арканов, как выражение пятой расы, ибо мы перешли в шестую и восходим в седьмой выражение метагалактического человека в нас, вне рас планеты. И освободив нас от арканов, как рудимента пятой расы, развернуть хум в центре физического присутствия каждого из нас, в синтезе всех стяженных и стяжаемых хум, 8 риц, 16 риц и 32 риц новой эры каждого из нас. Направить восхождение колеса сансары с 7 на 8 присутствие согласно стандарту фа-отца метагалактики новой эры. И дать возможность стяжать преображенность нового атмического проявления фа-отца метагалактики всем духом его, в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаясь фа изначальным огнем фа отца метагалактики, мы, синтезируясь с фа отцом метагалактики, стяжаем освобождение от арканов, отпуская их и освобождаясь от них, и возжигаемся в неорганическим состоянием духа, освобожденного и свободного духа в нас. Синтезируясь с фа-отцом метагалактики, стяжаем освобождение хум от сансары и впитывание его в каждого из нас в свободном синтезе физического проявления фа-отца метагалактики нами, и возжигаемся этим огнем. Синтезируемся с фатцией метагалактики и стяжаем огонь восхождения сансары с атмы в аматическое восьмое присутствие. И направляем огонь фатцией метагалактики на атмическую сансару каждого из нас для ее восхождения в аматическое выражение фатцией метагалактики нами. И в этом огне мы, синтезируясь с хум фатцией метагалактики, стяжаем новый лотос атмического присутствия и атмического проявления седьмого синтеза фа в каждом из нас, в развертывании 32 лепестковости новой эпохи с новым зерцалом новой эры, без сансары, в сердечном лотосе атмического присутствия и проявления каждого из нас, и возжигаемся 32-лепестковым лотосом сердца атмического в каждом из нас и в синтезе нас атмическим присутствием нашим, развертывая это сердце под нашими ногами в зале Отца, босиком становясь на зерцало сердца и возжигаясь синтезом с 32 лепестками сердечного лотоса атмического сердца в каждом из нас и в синтезе нас, и возжигаемся ими. И в этом огне мы синтезируемся с фацио метагалактики и сажаем синтезообраз атмического проявления каждого из нас в теле нашем. И возжигаемся им в теле, стоящем на зерцале лотоса. И в этом огне мы синтезируемся с фацио метагалактики и стяжаем разум атмического присутствия и проявления в каждом из нас. И фиксируем его. В основании ног между лотосом с зерцалом, в центре зерцала лотоса. И возжигаемся разумом атмического присутствия проявления седьмого синтеза фа в нас. В этом огне мы синтезируемся с фацом метагалактики и стяжаем униматрицу атмического присутствия проявления в нас, возжигаясь огнем, развертываем униматричность в зерцале лотоса для связывания и расшифровки соответствующих проявлений. Ом, слово Отца в каждом из нас. Далее в этом огне синтезируемся с фацио метагалактики, стяжаем огненные центры атмического тела каждого из нас, формируя их вокруг нас, наших синтезообразов, по кромке зерцала в основании лепестков лотоса сердца. И отстраивая вертикальную 32-рицу огненных центров фаца метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас, и возжигаемся им. В этом огне мы, синтезируясь с фацио метагалактики, стяжаем дом Отца, атмического присутствия проявления
и возжигаясь им, развертым его вокруг лотоса сердца и нас, стоящих внутри него. И в этом огне для активации новых проявлений мы стяжаем слово Отца, атмическое, присутственно проявленное каждым из нас, и развертываем его новой структурой, новой организацией, проявление слова Фа Отца Метагалактики в каждом из нас. И в этом же огне мы синтезируемся с Хум Фа Отца Метагалактики и стяжаем образ Отца. Фа Отца Метагалактики в реализации его слова Отца и полноты семеричного проявления каждым из нас в преодолении ангельского влияния и зависимости в каждом из нас и в синтезе нас. И развертывая образ Отца, просим Фа Отца Метагалактики включить деятельность нового атмического проявления каждого из нас в выражении Фа Отца Метагалактики нами. И растворить в этой деятельности предыдущее выражение атмическое с сохранением необходимых накоплений, исходя из синтеза и воли Фа Отца Метагалактики. И просим сжечь все негативные, неадекватные накопления, не соответствующие новому атмическому выражению Фа Отца Метагалактики в каждом из нас. И возжигаясь огнем Фа Отца Метагалактики, преображаемся им. Развертывая слово Отца Атмическое, Фа Отца Метагалактики, сквозь все необходимые присутственные проявления. И в этом огне мы синтезируемся с Хум Фа Отца Метагалактики и стяжаем Ом, нового восьмеричного выражения аматического проявления в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаясь огнем Ом, задействуем огненные центры и всю восьмерицу аматического проявления в каждом из нас, развертываясь ею. Ну, вот смотрите, как это все действует. Вы сейчас стоите в лотосе. И развертывая новый дух Фа Отца Метагалактики в деятельности атмической восьмерицы каждого из нас, мы благодарим Фа Отца Метагалактики, Фа Владыку Тхунфейн, и возвращаясь в физическое присутствие, манируем все стяженное, возожженное в дом Фа Отца Метагалактики, в дома Фа Отца каждого из нас, формируемый дом Отца Астаны, и во все изначальные дома группы дома Фа Отца Метагалактики, участников данной практики. И выходим из нее. Аминь.